8:40, понедельник, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, слушайте, а почему в Москве не включили подсветку в знак солидарности с Францией? Ну, на пирамидах зато включили в Египте. Тарантино пишет мне в Твиттере, говорит МСК. Твиттер говорит МСК. Сергей, теперь вы поняли, что ИГИЛ не шутки. Тарантино, ИГИЛ — это как раз шутка, потому что ИГИЛа не существует с апреля текущего года. С апреля. Никакого ИГИЛа вообще не существует. Как вы знаете, в апреле 2015 года ИГИЛ переименовался в Исламское государство, в ИГ. Поэтому ИГИЛа не существует. Это действительно шутка, это действительно полный бред. Да. А вот Исламское государство существует. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Да, я купил 6S+. Спасибо. Подсветку включали на Останкинской башне.
Говорят,
Тарантино.
Говорят, это была реклама.
Тарантино.
Комсомолка разобралась и сказала, что не по этому поводу включали, и это обман зрения.
На Останкинской башне, совершенно да. Верно. И, по-моему, еще на некоторых зданиях тоже. Вот, так что, значит, хорошо. Смотрите, я хотел сказать, что мы будем говорить, конечно, о теракте. Конечно, о теракте. Несколько аспектов. Нужно ли вводить оружие, меня спросят. Вот теперь, после того, как террористы... Представь себе.
Эти любители оружия, они, себе. Да, любят очень...
Представь себе. Нет, мне напомнить. Очень интересно. Мне представь себе, что входят в театр трое террористов, там было трое их, да. Значит, с автоматами Калашникова. И они начинают стрелять, прям сразу стреляют в людей, сразу, да, да, да. Не теряя время, потому что их задача уничтожить как можно да. больше людей, правильно? Значит, они начинают стрелять в людей. Представь себе, что из партера и отовсюду, из зала, хлоп-хлоп-хлоп, террористов расстреливают упавшие, навзничь, перекатывающиеся какие-то хорошо подготовленные мужчины.
О, это очень нет? сложно, смотрите.
Открывают ответный огонь.
Сергей,
вы стреляли? Из пистолета?
Да, ну я не знаю, из чего, вот что предлагают.
Да, я могу сказать тебе, что пистолет Макарова, например, специально создан для того, чтобы из него невозможно было попасть в упор.
Вот.
В упор.
О чем я и говорю. Представляете да. себе, я бы очень хотела убить террористов, выхватив там из подмышки
выхватив.
Но там много народу, и попасть точно в террориста в темноте я не смогу.
В темноте, но сцена в софитах. О чем ты говоришь? Ну зачем ты?
В сторону...
Сцена в софитах. Сцена в софитах.
Стрелять будут наугад эти певцы.
Я умоляю. Ну убей певцов, это все равно не 100 человек.
Нет, а певцов зачем убивать? Ну, пианиста не трогать, он
лес
играет.
Лес рубят, как щепки летят. Послушай меня. Значит, давайте про оружие. А помогло бы или нет оружие, если бы во Франции в момент теракта была открытая продажа оружия? Вот оружие помогло
да,
бы или нет?
Да, я голосую за второй номер.
Скажем. Смотри, первый номер. Помогло бы оружие, если бы во Франции была свободная продажа оружия? И в подобных обстоятельствах в любой стране, другой тоже, была бы свободная продажа оружия, это бы серьезно помогло. Потому что из зала раздались бы ответные выстрелы. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-36 – нет.
Вам же надо сотен скажу, человек.
Сидела вчера, я был на Первом канале.
Да.
У нас была передача долгая.
Про терроризм.
Да, на 2 часа практически. Нет, у нас была передача на 1:45. Большая передача. Сегодня я опять иду на Первый канал, ты мне не представляешь. Ну, не знаю, я теперь сделался экспертом не только по Украине, но и по террористам. Значит, я опять иду. Но вчера встала одна озлобленная женщина, которая всех крыла шепотом, и сказала, но ведь в Ливане
да.
только что была попытка теракта.
Да.
Четверо пытались произвести террор вот так.
Да.
И одного из них просто скрутили прохожие и убили. Прохожие забили ногами.
Да.
Другого скрутил дядько, которого в результате террорист застрелил вместе с дочерью. Но Дядька шел просто, дядька, который бросился на террориста, значит, и...
Вместе с дочерью что?
Они потеряли жизнь, то есть они отдали жизнь, они отдали жизнь, но остановили террориста, остановили. То есть в Ливане, в Бейруте, люди просто на улицах просто остановили террористов. Без всякого оружия, кстати, без всякого оружия, безоружные. Они просто, ну, как бы, ну, испытали чувство возмущения, бросились на террористов и так далее. Так вот, оружие помогло бы или нет? Звоните, пожалуйста. 59% сейчас говорят, что да, помогло бы оружие. 59%. 134-21-35. Те, кто считают, что если бы была свободная продажа оружия во Франции, то люди бы пошли на концерты в ресторан вооруженными и открыли бы ответный огонь. 134-21-35. Но почему-то в Америке, где есть свободная продажа оружия, человек ходит по университету, по кампусу, ты помнишь?
Да.
Методически убивает людей, методически спокойно убивает людей. Никто в кампус с оружием не пришел. То есть это чушь собачья, да. Чушь, это иллюзия. Ну хорошо, я не буду предвосхищать ваш результат. Значит, 134-21-36 это не помогло бы. 134-21-36 ничего бы это не помогло. 7373-948, алло, здравствуйте, ваша позиция, слушаю вас.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Прошу вас, капитан.
Как раз про Америку и хотел сказать.
Капитан, можно вопрос задать вам? Да, я хочу пометить. Вот этот телефон, который заканчивается на 44, это ваш телефон и есть?
Нет.
Нет, он будет разным. То понятно, да. Вы приходите по шлюзу. Понимаю, пошли.
Окей. А, значит, как раз в Америке, как вы уже сказали, да, действительно, в некоторых штатах довольно свободно можно купить оружие, но, тем не менее, люди заходят и расстреливают. То есть,
больше автоматы можно купить.
Да, да, то есть, если бы, например, во Франции было гораздо свободнее, там можно купить оружие, но надо долго там получать разрешение и так далее. Если бы там было даже свободнее, ну, представьте себе, что каждый носил бы с собой по полкилограмма железа.
Нет.
Из тех, кто пришел бы в этот концертный зал, если бы туда пускали с оружием, потому что, я думаю, там и алкоголь продают, и вряд ли бы организаторам нужна была перестрелка между двумя пьяными идиотами,
да.
И так далее. То есть даже если бы туда пускали с оружием, что вряд ли, вот, то действительно, так сказать, как-то эффективно стрелять умеют не все. Большинство просто купило бы, ну, просто чтобы было, потому что красиво и так далее.
Ну да.
Вот. То есть так сказать, легализация краткоствола, ну, в частности, в России, да, потому что нас интересует Россия, наверное.
Да, конечно.
Она что даст для борьбы с терроризмом. Вот для борьбы с терроризмом, может быть, во Франции помогли бы убийства по подозрению. То есть, помните, вы говорили, что вы увольняли по подозрению?
Да.
А во Франции, может быть, спецслужбы перейдут теперь к тому, что будут убивать по подозрению.
А вы помните, я рассказывал, но есть такие слухи, которые никогда не были подтверждены, что Лукашенко по подозрению почистил город. Но там они пришли ко всем ворам в законе, как будто, говорит легенда Лукашенко, значит, и сказали, что у вас, ребят, вот есть 48 часов. И по истечении 48 часов просто была команда, которая входила, значит, и просто расстреливала чисто в пух и прах, расстреливали в пылях. И все, на этом к Лукашенко они ездить перестали.
Да, вот да. Судя по той жесткой реакции, которую Франция уже дает, несмотря на этого мягкого Оланда, вот, то есть они уже бомбят массированно, так сказать, полиции.
Раку. Да, они уже бомбят Раку.
Да, ИГ. Отправляют. Они уже говорят, проводят рейды по местам скопления мигрантов, легальных, нелегальных, неважно. Вот, скорее всего, они к этой тактике и перейдут. То есть если человек, грубо говоря, так сказать, вызывает подозрение, то с ним что-то случится, у него будет сердечный приступ, отравление метанолом, он попадет под команду и так далее.
Да, спасибо. Значит, и все-таки на главного, капитан, я так и не понял ваш ответ. Ну, я так понимаю, что вы не за оружие. 54-46. Записывай, Настя, ты, конечно, записала все, да? Потому что мне надо размещать. Нет, Настя, ну, ты должна записывать.
Да.
Ну, я каждый раз из этого делаю целый перформанс. А это можно делать просто технически, технологически, без перформанса. Записывай, пожалуйста. 54-46. Значит, если бы у всех французов, значит, если бы свободная была продажа оружия во Франции, то террористы не достигли бы таких результатов, был бы был открыт ответный огонь, и, значит, и они были бы все убиты
сразу. Сражены на повал.
54% говорит, да, 46% Нет. Я считаю, что нет. 7373948. Никто не будет на массовые мероприятия пускать с оружием. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, Сергей, я тут, ну, я так чуть-чуть в сторону отойду на пару секунд. Просто я вспомнил вашего слушателя на прошлой неделе, когда, ну, на прошлой, там, чуть пораньше, да, когда он сказал про Шарли Эльдо и про наш самолет. Сказал, ребят, зря вы смеетесь, это будет потом. И вот я потом вспомнил вот этого слушателя, когда,
да,
вот это
все произошло. Сейчас. Нет, это абсолютно, я не об этом говорю. Мне ужасно хочется говорить на тему, которую я заявил. И, знаете, у меня есть, по счастью, тумблер, которым я могу добиться, чтобы я был хорошо понят. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро. Да. Я вот, честно сказать, сомневаюсь, что в театр бы стали, конечно, пускать с оружием.
Никогда бы не пускали. Это абсурд.
Да, 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 вот. Но вообще, мне кажется, идея эта хорошая. Я вот целиком за то, чтобы у нас в России тоже...
Но не будут пускать вас. Послушайте, если вы будете ходить на работу с оружием, поверьте, это ваш шеф будет считать, что вы психляля и собираетесь кого-то грохнуть. Значит, ваш шеф не будет доволен, если вы будете на работу ходить с пистолетом. Но нет, ну согласитесь. Значит, в ресторан...
Ну, просто это не надо как бы афишировать особо сильно. Вот. Да. Но... Можно просто это скрытого ношения, как-то там в сумке,
да,
что-то такое.
Да,
то есть,
да.
А не на показ там ходить.
Да, значит, смотрите, если вы понимаете, что террористы идут в места массового скопления, именно туда, куда вас с пистолетом не пустят ни по какому. Ну, не пустят. Дайте, у вас пистолет, вот у нас место массового скопления, вы приходите с пистолетом. Ну, конечно, это неправильно. Вы уже при входе в здание, мы поставим рамку. Значит, вас остановим и скажем, извините, пожалуйста, сдайте пистолет. Ну, это первое, что произойдет. Первое.
Это я полностью согласен, да, что в какие-то такие места, типа театров и кинотеатров, там, и
что-то. Никто не пустит. Радиостудию не пустит. Телевизионную студию не пустит.
В арабской стране, вот, то там бы он мог вполне помочь.
Не, ну вы себе задайте вопрос. Вы
допустили человека на работу? Ну, давайте себе зададим вопрос. Вот
хотели бы вы прийти на день рождения?
У всех есть пистолеты, да. Вот, да. Представьте себе, что у всех есть пистолет. Значит, первое, что произойдет, обязательно, это что мы поставим рамки. Мы поставим рамки внизу. Здесь, на радио, не пустим мы с пистолетом.
Не пустим.
Да зафиг это надо.
Придут гости на программу «Баррикады».
Значит, но, когда приезжает, ребята, разгружать бутылки с водой, да, 19-литровые, да, они открывают другой ход сюда же.
Да.
Они открывают другой ход по коридору, мы знаем где. Да. Так? Так. Значит, они там начинают разгружать бутылки с водой. На плечах у тех, кто привез воду питьевую, можно войти террористу. Ну, можно. Ну, если бы вот меня спросили, вот вы как бы вошли, Сережа? Я бы сказал, вы знаете, я бы вот на плечах. Я бы на плечах вошел. Я бы как с ребятами, ребята начали разгружать, а я бы где-то тусил, там, курил, там, сантиметров 50-50. И потом они начали, пошли с первой партией. Там либо один охранник стоит, либо он отошел тоже. А может, он отошел, скорее всего, отошел. И я бы пошел. Я бы даже взял с собою бутылку с водой, эту 19-литровую, на первое время. Первые 50 метров по коридору я шел бы с бутылкой с водой. Похрипывает так. Ты натаскаешься за день-то. А за плечом у меня была бы сумка с оружием. Понимаешь, нет? О чем я говорю?
Я очень хорошо себе это представляю.
Настя, значит, мы бы ловили всех с оружием здесь.
Конечно.
И не пускали. Дальше, посмотрите, как это делается. Я все время призываю простую вещь. Ребят, посмотрите, как это делается в Израиле. В Израиле, где все с оружием. Хрен вас пустят, я не знаю, может быть, пускают. Позвоните кто-нибудь из Израиля, расскажите мне, пожалуйста, об оружии. Из Израиля, пожалуйста, мне нужен звонок из Израиля сейчас, из Израиля звонок. Я вижу, что вы не из Израиля. Ну, может быть, такой код 903 – это Израиль, но может и нет. Все-таки не похоже. Из Израиля кто-нибудь, расскажите, как там ходят с оружием. Вот пошел уже в чистом виде Израиль, я чувствую. Нет? Нет? Ну, давайте. В Израиле, насколько я понимаю, шмонают, обыскивают. Нет? Вы знаете, как это происходит в Израиле? Позвоните. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Да. Я не из Израиля, а ситуация в следующем. Я в прошлом капитан службы внешней разведки антитеррористического центра.
Да, очень интересно. Очень интересно.
Очень интересно, да. Вот. Я вам могу сказать, что категорически против того, чтобы у людей было на руках оружие.
Конечно, они друг друга перестреляют. Никакого терроризма не надо.
Дело не в том, что друг друга не перестреляют. 90% и сейчас неадекватных людей с травматическим оружием.
Да.
А когда ситуация будет такая, что на руках будет боевое оружие... Ну, поймите, у нас практически никто не служил в армии. Израиль не надо брать вообще как за панацею. Там женщины даже все служат в армии.
Да,
они все проходят подготовку с оружием. Представьте, они умеют им обращаться.
А вы знаете живут. Арабский Восток? Вот именно Арабский Восток.
Ну,
по работе.
Ну, мне приходилось, да, сталкиваться как раз с этими странами.
Да.
К сожалению, здесь надо учитывать ту вещь, что у них все продается и покупается.
Ну да.
Поэтому при любых терактах или еще чем-то, ну, всегда есть деньги, которые пришли, за что-то купили, за что-то продали, что было с нашим самолетом, скорее всего.
Да.
Про это, я думаю, все прекрасно известно уже. А на самом деле, я говорю, ну, вот вы правильную тему подняли, то, что вы сказали про это. Ну, категорический запрет вообще на оружие, то, что он есть сейчас, и слава богу. Я думаю, власти, они это понимают, и нельзя этого допустить.
Да и травматы бы запретить.
Те, кому надо, понимаете, Сергей, я могу сказать, кому надо, разрешение на гладкоствол, а потом спустя 5 лет на нарезное, вполне нормально могут, для этого нет никаких проблем.
Скажите мне, пожалуйста, вот у меня вопрос, который я следующим хотел предложить для дискуссии. Угу. Насколько сложно был организован теракт в Париже? Насколько понадобилось... у меня конкретный вопрос. Сколько человек, по-вашему, в десятках участвовало в подготовке теракта? Раз вопрос. Второй вопрос. Сколько месяцев готовился теракт? Два вопроса. И третий. Не стоят ли за этим терактом государственные службы? Я не говорю, что французские, какие-то государственные. Да.
Смотрите, я начну отвечать с самого конца. По поводу государственных служб. Ну, вся эта теория мирового заговора о том, что во главе ЦРУ или еще кто-то, ну, конечно же, это полный бред.
Да.
Тот, кто начнет это говорить, это просто начнет притягивать непонятно к чему, непонятно зачем.
Да.
С учетом общего количества выходцев из России... с Кавказского региона, которые, в общем-то, сталкиваются с нашей системой противодействия терроризму и борьбы с ним, я считаю, что у нас в стране самая эффективная система сейчас создана.
Да.
Я думаю, что, конечно же, количество общее, которое людей этим занималось, ну, оно измеряется, ну, человек 30-40.
30-40?
Да.
Хорошо, я думал, менее 20.
Понимаете, Сергей, но Франция, она была выбрана не случайно совершенно.
Ну, там просто разветвленная сеть, конечно
уже дело даже не в сети, а дело в абсолютной безалаберности самих по себе французов.
Да.
Понимаете, но всем прекрасно известно, что их арабские преступные группировки фактически весь юг Франции контролировали и до... Да. Начало борьбы как
так называемые марсельские. Так называемые марсельские, да.
Как вы правильно подчеркнули, никакого ИГИЛ не существует.
Да.
Вот. Да. Поэтому, ну, вот такая вот ситуация.
Спасибо. Слушайте, знаете, что у меня просьба. Могу я после 9 набрать? Вот я же ваш номер вижу. Могу я после 9 набрать его?
Конечно.
Спасибо большое, потому что у меня сейчас в движении.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Движение.
Спокойно, мы смотрим эти самые Яндекс.Карты, которые ничего не показывают. Обратите внимание, мне это приятно. Наконец-то. Нет, чтобы ножку унизить. Нет, смотри, Настен. Нет, показ.
Я сдернула нос. И вижу все пробки.
Ладно, смотри. Значит, плохо. Я только говорю там, где очень густо стрелочки, очень густо. То есть совсем езды нет. Значит, первое. Шоссе энтузиастов. Нижегородка. Волгоградка. Значит, Вернадского. В районе вот где-то после реки, здесь вот где Мичуринский, вот эти вот, как Мичуринский? Не Мичуринский, а где Воробьёвы горы, вот там, Вернадка, очень плохо. Потом, значит, совсем перед Рублевкой стоит от МКАДа Можайка. Вот так. Все остальное более-менее, даже красное чуть-чуть ковыляет, а это не едет вовсе. Счастливо.
Сережа Пастушок! Поиграй!
9 часов 5 минут, понедельник, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко, доброе
прекрасно.
Утро.
Прекрасно, Анастасия. И напомню, что мы говорим о теракте во Франции. На самом деле, применительно, конечно, к нам, потому что всегда чья-то жизнь вызывает у тебя мысли о собственной. Правда же?
Конечно.
А? Настя сегодня на летучке. Можно я доложу про Настю? Настя сегодня на летучке сказала, что ее смерть вообще не пугает.
Я говорила о том, да. что каждый взрослый человек да. в какой-то момент понимает, что есть вероятность нулевая, что ему там не до 100 лет придется дожить, а да. просто вот буквально завтра что-то происходит, или даже сегодня, и все.
Да.
Ну, вот когда ты начинаешь терять там первых каких-то друзей и так далее, ты понимаешь, что это вот может произойти в любой момент. Ты как бы проживаешь это. Ты же можешь время плакать по этому
поводу. Когда умирают первые друзья, я тебе скажу, ты понимаешь, это от пагубного образа жизни, который они вели.
Еще, о, нет, хуже, когда умирает внезапно от рака молодая девушка, понимаете, не, которая не вот пагубная. Она нет, же хотела там...
Обычно в 30 лет умирают наркоманы. В 30 лет умирают наркоманы, а первые...
Это отдельная
тема. Первый косячок начинает отправляться в 50.
Я бы сказала, что такого... Ну, нет, это закономерное развитие. Это как раз... Да. Ну, это ужасно трагично, но да. это ты к себе не относишь, если ты сам не в этой как бы обойме. Тебе да. кажется, что это не с тобой. А когда вдруг хороший человек, в смысле образа жизни, условно, да, да. внезапно вдруг обнаруживается и его
ну
не
хорошо,
становится...
тебя смерть ты пугает. И мы говорим, все. Послушай меня.
Ты поплакал.
Дай мне закруглиться. Значит, все. Дай мне закруглиться.
Да.
Тем не менее, я говорю вот о чем. Любая смерть, интересно с той точки зрения, что она могла бы быть твоей.
Конечно.
Сочувствие, сострадание — это великое чувство, но надо сказать, что оно стоит на 125-м месте. На самом деле, когда мы содрогаемся перед смертью,
конечно.
Мы, конечно, думаем о себе. Да?
Но мы же понимаем, что это
в этой связи, неизбежность. В этой связи. Нам не хочется внезапно, слушай меня, нам хочется смерть, перед которой ты маленечко болеешь, тебе не хочется никогда, чтобы на тебя мокрая, страшная, лохматая, волосатая, когтистая свалилась в темной комнате с потолка. Вот если на тебя с потолка, нет, если на тебя с потолка,
да,
в темной комнате, с потолка спрыгнет что-то когтистое, дурно пахнущее, вонючее, мохнатое, значит, и начнет грызть тебе шею, рвать тебя на части, то это страшно. Вот давай так. Смерть не так страшна, как страшная смерть страшна. Неотвратимая, а главное, и предательская. Понятно? Ну вот, если ты спокойненько болеешь, хвораешь, потом такой сидишь, такой думаешь, господи, уже и надоело все. Это одно. Понимаешь, а это другое. Значит, когда мы думаем о собственной смерти, мы пытаемся анализировать, что такое терроризм, чего добиваются террористы,
да.
и как они организовались конкретно да. в этом случае. Конкретно в этом случае. Значит, вне зависимости от того, кстати говоря, что такое терроризм и как они организовались, вне зависимости, от этого зависит только возможность их произвести новый теракт. Новый теракт.
От чего зависит? От
их целей.
От то их есть целей.
От их целей.
Да.
Какую войну да. они ведут, как часто они будут это делать, понимаешь, да?
Да, да, да,
а дальше, конечно. А дальше важно другое. Как быстро они организовались. Мы говорили с человеком из спецслужб только что, которого мы готовы набрать снова. Значит, мы говорили вот о чем. Сколько нужно человек, чтобы организовать подобное во Франции? Тому, что было во Франции.
Он сказал...
С доставкой. Он сказал 30-40. Я думаю, простите, ну вот, какой-то мой опыт личный говорит, что 20 бы хватило.
Да, Сергей, слушаю.
Да, прошу вас. Представьте, пожалуйста, снова, в смысле, вы говорили о себе, мне сказали, капитан спецназа СВР.
Нет, не спецназа, не спецназа, не спецназа, нет. А подразделение, которое занималось борьбой с терроризмом.
Да, то есть это СВР как бы контрразведка в сущности, которая работает...
Да, управление в рамках управления внешней контрразведки тогда существовало, да. Это было 6 лет назад, сейчас да. Не точно сказать.
Вот с кем мы сейчас говорим. У нас очень просвещенный и человек, которым я, мнением которого я дорожу. Я думаю, мне кажется, я вам сейчас изложу гипотезу, а вы, пожалуйста, критически к ней отнеситесь. Мне кажется, что терроризм стал иным. Мне кажется, что у терроризма появилось две сущностные характеристики новые. Первое. Террорист не хочет уходить с места преступления, потому что еще 15-20 лет назад мы понимали точно, что террорист готовит пути отхода. И пути отхода, сами пути отхода, с точки исполнения, занимали большую часть подготовки, то есть основную часть подготовки. Первое, достижение зачастую легче, чем путь отхода. Путь отхода тяжелее. На это нужны люди. Ну, подставные быстро. Первое. Второе, значит, да. Больше террорист больше не хочет уходить никуда. Вообще не собирается уходить. Он собирается там умереть. Это его, собственно говоря, цель. И это существенно усложняет работу против террориста и в то же время упрощает работу самого террориста. Правильно? Второе новшество. Терроризм в условиях Франции, как показано, 8 человек ставят на уши город и убивают и ранят, убитые и раненые все вместе, около 1500 человек. То есть это 8 человек, это каких-то 5 или 4 автомата. Мы знаем об автоматчиках. Ну да, 5 или 4 автомата, которые можно купить на черном рынке сегодня на сегодня. Это говорит о том, что подготовка террориста не нуждается больше в месяцах отлаженной работы, секундомера, проезда всего. Понятно, да?
Да.
То есть это
да.
Достаточно в интернете посмотреть расписание концертов и понеслась, братцы. А не этот концерт, так следующий. Рядом же еще есть какой-то концерт, правильно?
Конечно.
Вот. Значит, вот эти два новых обстоятельства делают как бы одноразовыми, террористов одноразовыми и легко подготавливаемыми. И поэтому они могут каждую неделю это шарашить. Нет?
Могут. Более того, я вам скажу, что согласно произошедшим событиям, я больше чем уверен, что в ближайшее время последуют удары по какому-нибудь очень тихому, знаете, такому великолепному европейскому местечку, про которое мало кто может подумать, но тем не менее.
Вот у меня...
Это сама методика террористов, их задача усиливать до тех пор, пока у них позволяют их кадровые возможности. Как вы здесь подчеркнули, то что, конечно же, ситуация в чем? Смотрите, 25-30 лет назад, 40 лет назад, да, если вот так вот взять, красные бригады, там еще что-то такое. В основном существовала идея какая? Резонанса.
Да.
Сотворить и уйти, раствориться, все,
да.
Пропали. А то сейчас мотивация-то совершенно иная. Мотивация, она, знаете, такая, то, что показать себя героем, выставить это в YouTube, разнести везде эту информацию, дальше уже либо психологическая обработка этих людей происходит такая.
Да.
Ведь меня, понимаете, меня поражает больше всего всегда то, что некоторые считают, что вот мусульмане какие-то дикие пещерные люди, которые там только с ветки слезли там или там от стада там овец отошли там. На самом деле, ну это смешно просто, ребята. По методике работы с массами, тем более, в общем-то, с определенным уровнем образования, еще с чем-то, ну, они на очень высоком уровне подготовки находятся, на самом деле. И это смешно всегда рассуждать о том, то, что 8 каких-то юнцов. На самом деле, как вот мне удалось информацию какую прочитать, посмотреть, что я так понимаю, что многие из этих юнцов, мало того, то, что являются коренными французами.
Да, но во всяком случае несколько. Там есть один бельгиец, и два француза точно.
Родился во Франции, что это коренной француз.
Ну, конечно.
Коренной француз.
Да, коренной француз. Да,
вот. Потом, смотрите, самый главный фактор еще какой? В том, что идея. У них есть идея. Бороться с идеей, как показывает вся мировая история, бесполезно, если у тебя нет другой идеи.
В особенности, если учесть, что это идея конца света. Они же приближают конец. Они приближают страшный суд.
Понимаете, другое дело то, что саморазрушение, к которому эта идея направляет, оно, конечно же, тупиково.
Ну да. Нет, у них есть эсхатологическая вполне себе версия, что они приближают страшный суд, и это вообще начертано им учением, они по учению действуют. Они приближают страшный суд и конец света. Это объективно их главная задача. Ну, вот если вы спросите, ребята, а что вы делаете в конце? Они говорят, как? Страшный суд и конец света. Как написано в учении. То есть мы
когда до них доносят это учение.
Ну да. Слушайте, а вот можно я вам прочитаю такую историю. Я вам читаю такую историю со ссылкой на Сергея Переслегина. Это очень интересно. Знаете, да? Знаете? Значит, я все это для слушателей тогда. Дело в том, что в 90-е годы был создан ряд гибридных моделей возможной террористической войны против развитого глобализированного государства. Такое государство в состоянии выдержать практически любой единичный теракт, даже с применением грязной ядерной бомбы, ресурсов и технологий.
Но не выдержит серии.
Да, но не выдержит серии. Сценарий, получивший название насыщающего террористического нападения, изложил ленинградский социолог, военный историк Сергей Переслегин к оценке геополитического положения Европы 1996 года. Суть сводится к длительному, недели подряд, Настя, подряд, несколько месяцев.
Но я же вам сказал, да, Сергей.
Да, это легко же сделать.
В условиях Европы это сделать элементарно. Потом поймите, вот вы поднимали эту идею сейчас, да, по поводу там того, как раньше они готовили там пути отступления. Раньше не забывайте то, что фактически это были не террористы, а диверсанты.
Ну да.
Задача террориста совершить теракт и погибнуть.
Да.
А задача диверсанта совершить диверсионный акт и уйти.
Были в свое время еще террористы, которые оставляли чемоданы бомбы или машины бомбы и сами, в общем, сваливали. Сейчас мы видим...
Сваливали, но при этом не забывайте, если мы возьмем Ирландию, Испанию, они звонили и предупреждали об этой бомбе.
Да, это было, они ставили у казармы, но не хотели, чтобы гражданские попали.
Нет, они даже зачастую предупреждали, и время было эвакуировать и из казармы, и гражданских, да, и всех, кого только можно.
Да, спасибо большое. Значит, вот это говорил человек из сущности антитеррористического, такого контртеррористического подразделения службы внешней разведки, в сущности, антитеррористическая контрразведка. Вот как его подразделение по функции можно охарактеризовать. Человек, который очень опытен, как вы видите. Значит, я вас обращу к теории Сергея Переслегина, которая от 96-го года. Суть сводится к длительности. Смотрите, он предсказал, значит, новую террористическую войну против глобализованных государств. А мы помним с тобою из теории вообще сложных систем, сложные системы. Настя, от чего погибают сложные системы?
Ну, от собственного роста и сложности.
Да.
От неповоротливости.
Да. Значит, мы помним с вами, что простые системы и сверхпростые системы массово гибнут при изменении внешних условий. Ну, как то? Если ты, например, имеешь колонию бактерий, которую подвергаешь чуть-чуть иной кислотности, то эта колония, конкретно эта колония, погибает полностью. Ну, так сказать, понятно, да? Другое дело, что многообразие вирусов и бактерий позволит тотчас размножиться другой колонии бактерий, которые при этой кислотности живут. Понятно, да? Но внешние изменения температуры, кислотности, чего угодно, убивает сверхпростые организмы мгновенно. Конкретно эти. А сверхсложные системы, сложные и сверхсложные системы, погибают по внутренним причинам. По внутренним причинам. Из-за нарастания сложности. Что такое современное большое государство? Назовем современным большим государством, как ни странно, Францию, с относительно небольшим населением, 50 миллионов, там, кстати, сопоставимо с какой-нибудь там 40-миллионной Украиной. Да? Но это сверхсложная система. Сверхглобализированная система. Франция.
Да.
Франция с точки зрения этой теории должна погибать по внутренним причинам. То есть существуют внутренние причины ее уязвимости. Уязвимости, разрыхления, дряхления и, наконец, в конце концов, атаки внешних внешних элементов, в том числе и внутренних, кстати говоря, потому что там бельгийцы, два француза участвовали в теракте. Это в сущности внутренние силы, понимаешь?
Ну да.
Ну да, ну да. Значит, Франция уязвима с этой точки зрения. Значит, что говорит Переслегин? Переслегин говорит, что с одним терактом любая такая страна его выдержит, ресурсов хватит, и систем организующих государственных систем хватит.
Ну да.
А с серией нет. И вот давай попробуем...
А что произойдет? Да,
вот давай вот попробуем прогнозировать. Если произойдет серия. Я дочитаю, просто чтобы вы понимали. Суть сводится, теория Сергея Переслегина, к длительному, недели, несколько месяцев, я должен сказать, что я читаю по ленте РУ, если не ошибаюсь, все-таки лента, это лента, кажется. Значит, я читаю по ленте РУ, и спасибо ленте РУ за то, что они представили этот материал. Значит, суть сводится, недели, несколько месяцев подряд, в одной точке, все время, ну, как бы в одной точке, в одном государстве. Производится давление на элиты страны посредством постоянного потока дешевых одноразовых тергрупп с задачей уничтожения исключительно мирного населения по методу «кого попало». Кого попало убивали без цели, без смысла, без ничего, подряд много одноразовых террористических групп. Описывает эту ситуацию Переслегин, предвосхищая события. Тергруппы, террористические группы, расходный материал, никаких требований и условий вообще не выдвигается. Вообще никаких требований, никаких условий. Понимаешь? То есть обычно террористы говорят, мы там мстим за то, мы, так сказать, там, у нас такая цель. Значит, в этой войне Переслегина, которую он описывает, никаких требований, ничего, просто убивают кого попало постоянно. Серия пошла. Тадаш, 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 тадаш. Да. Один сзади. Да. Дальше. Военные государственные объекты не атакуются, потому что они защищены. Нет, да, смысла, да, их... Да, да, да. Нет смысла их атаковать.
Да.
Хитрых, сложных планов против инфраструктуры не разрабатывается. Никого это не парит. Абсолютно не парит. Да. Ничего не конструируется.
Так, а для чего? Ничего не
конструируется.
Для чего это?
Значит, дальше. Посмотреть. Расчет строится на эффективности длительного фонового давления на обывателя, попадающего на фронт сразу с порога своей квартиры.
Так.
То есть любой человек, так, в этой стране, атакованный таким образом, попадает
живет
прямо...
Живет на фронте.
Живет просто, на фронте, да, из порога. Идет под огонь.
А может
просто
быть, это даже и дома. А мы,
да. Дома тоже может, но, да, но и под огонь идет, точно переступив порог, сразу идет под огонь.
Так.
Сразу. Он понимает, наконец, после серии такой, что воюют лично против него.
Так,
лично.
Да.
Каждый понимает, что это, да, лично его, да, пришли убивать. Понятно?
Да, да.
Вот и все. Значит, это становится тотальной битвой. Стратегически это ведет к переустройству общества. Двум путям переустройства общества. Первый путь, ну там варианты есть, да, первый, да, путь, это общество сдается и начинает в сущности платить дань. Ну, то есть спрашивать, начинает спрашивать, непонятно кому, но кто-то же, вот и исламское государство. Значит, начинаем спрашивать, исламское государство, например, да, что вы хотите? Они говорят, мы хотим, чтобы вы там признали нашу власть и влились в состав исламского государства. Мы такие говорим, мама... Но это вот уже совсем как-то. И мы такие тогда говорим. Хорошо, тогда мы уходим от режима демократии. Уходим от режима. Мы переустраиваем общество. Мы все на войне, мы мобилизуемся. Мы заканчиваем с глобализмом. Мы заканчиваем с тем, что каждые там 10 минут взлетает какой-нибудь самолет. Ну, не знаю, каждые полчаса взлетает какой-нибудь самолет из Франции в Нью-Йорк. Значит, мы с этим заканчиваем, хватит, все. То есть они преобразуют мир в сущности. Одним из двух методов. Либо покорность разной степени, от выплаты дани и невмешательства в дела террористов.
Да.
Выплата дани и невмешательства. До капитуляции перед террористами и признания их власти над собой. Ну, зависит же от страны. И от нации зависит.
Так,
правильно?
А нет, знаете, где я вижу...
И второй путь,
да,
полное изменение глобального мира, полное изменение мира прогресса и так далее, и переход на военный режим существования бывших толерантных, там, каких угодно.
Ну, и физическое уничтожение, там, групп риска, условно говоря. для...
попытка физического уничтожения групп риска, но в любом случае самозащита в некой крепости, которая больше не живет по-прежнему, живет иначе.
У меня такой вопрос. Давай. В самом начале рассуждений, когда говорилось о том, что это могут быть одноразовые группировки, которые без выдвижения требований начинают регулярно или хаотически как-то серийно атаковать общество какое-то.
Да.
У меня вопрос. Насколько это возможно, понимаете? Их же должен кто-то... Ну, то есть...
Настя, это возможно.
Они для чего это делают? Они это делают
для выражения превосходства.
Генезис.
Давай.
Как зарождать? Мы с вами
идеологически, решили... Идеологически. У них есть идея. Что они готовят конец света и страшный суд. Это их главная идея. Ну, вот поверь, вот это смешно, пожалуйста, поговори, пожалуйста, об этом с людьми, которые изучали вопрос предметно.
Да.
И главная идея – страшный суд и конец света. Главная
приблизить
идея.
Приблизить его главная. Можно как?
Они его прибивают, они его приближают. Они как бы воины апокалипсиса с точки зрения христианской доктрины. Понятно, о чем они?
Да.
Они всадники апокалипсиса. Они об этом говорят сами. Значит, это их главная идея. Идея уничтожения. Идея деструкции. Ну так?
Уничтожение другого
вообще
мира?
Всего, нет, вообще всего структурного. Нет, всего структурного. Что за человеческое? Структурного. Любые иные структуры, помимо их смертельного вот этого братства, должны быть уничтожены. Они бросают вызов всем. Они стоят, как бы говорят, мы цари горы, будем резать всех по кайфу, отрезать головы, по 200 детей расстреливать. Значит, вашими женщинами будем торговать. Понятно? Всех уничтожим. Ну, как ты не понимаешь этого? Цель деструкция и смерть. Их цель деструкция и смерть для выражения чувства превосходства, для навязывания собственной воли. Ты должна либо влиться туда.
Воруют там какую-то нефть, они ее там
воруют.
То есть у них как бы они не лишены.
Вероятно, с помощью Турции, как ни странно.
Да, некоторых общечеловеческих каких-то меркантильных интересов.
Да.
Не лишены. Они живут этой жизнью.
Нет. Вот здесь не права. Значит, они формально на уровне вербальной, на уровне декларирования. Они формально используют все эти деньги только исключительно на оружие, на продолжение войны, на продолжение своей, своей специфической революции. Понимаешь, такой вот? Приближение страшного суда. Формально. Они не строят дворцы там и так далее. Они должны навязать себя, ты должна признать либо их власть над собой, либо их власть над собой. А ты обязан это сделать. Либо,
как я могу это выразить? Как я могу это выразить?
Не знаю, кто должен это выразить, но ты должна признать их власть над собой, сдаться. Либо перестроиться полностью в военную организацию, подобную им, и давать отпор. Подобную им по степени милитаризации.
Да-да.
И давать отпор. Значит, они в любом случае перестраивают мир по любасу. Если они делают мир врагами своими, то все равно мир, враждебный им, живет по-другому. Это уже не тот, не старый мир.
Хорошо.
Старого мира не существует.
Идем дальше.
Дальше, да.
Если мы берем второй вариант, когда, скорее всего, его и примут сейчас.
Да.
То есть обороняться и уничтожать.
Обороняться.
Никто там принимать пока ничего не собирается.
Да, обороняться.
Обороняться. Тут тоже два варианта. Либо одерживается победа.
Невозможно одержать победу.
Либо нет. А почему невозможно? Ведь это же какое-то конечное количество людей, как бы заражено этими идеями. Вот у меня это тоже поражает.
Пойми, нужно так победить. Невозможно победить сухопутной операцией, наземной операцией, если это не будет проводить, правда, китайская армия. Если китайская армия проведет сухопутную операцию, может быть, и сможет. Я не уверен, кстати, даже в этом. Значит, дальше. Нужно количественно просто. Значит, дальше. Ты не понимаешь, что у тебя нет, собственно, субъекта. Когда ты туда входишь, в сухопутную армию, ты понимаешь, что субъекта не существует. Ты несешь свободу и справедливость, с своей точки зрения, безопасность в деревню, тебе лепестками роз встречают эти же самые люди, которые ближайшим вечером, отпраздновав с тобой собственное освобождение, отрежут тебе голову. Эти же самые люди, которые бросают лепестки роз, улыбаются, танцуют, хлопая себя по ляжкам, эти самые люди отрежут тебе голову этим же сегодняшним вечером.
И ты берешь, отрезаешь их от мира, от себя.
Нет.
Ставишь стену вокруг, живите, вот значит, земля, делайте, что хотите.
Серия... Нет, ты не можешь...
А мы тут выставим по периметру автоматчиков, которые не дадут вам
существует материальных выбить. Сил таких. Ну, здрасте. Ну, ты что? Не существует сегодня таких материальных сил, которые бы полностью отрезали их от мира. Как можно отрезать? Когда, ну, они, да, когда они дают прямую выгоду, они продают нефть в 4-5 раз дешевле, чем она котируется на других рынках. Значит, если она в 5 раз дешевле продает нефть в больших объемах, то люди же хотят стать миллиардерами. Люди же хотят стать миллиардерами. Люди же хотят баблос. Посмотри, сколько танкеров исходит из турецких портов рядом с границей с Сирии. Сколько танкеров уходит оттуда. С нефтью, мать, с нефтью. Значит, люди делают миллионы долларов, они же не могут остановиться. Это невозможно. Невозможно. Вот эта иллюзия тотального контроля, иллюзия контроля там со стороны ЦРУ и Моссада, это действительно иллюзия. Иллюзия. Все делается, все нормально. Понимаешь? Ой, Настя, продолжим после новостей обзора печати.
Обзор прессы.
Путин и Обама растопили лед на Большой Двадцатке. Эксперты отмечают теплоту встречи президентов России и США на саммите Большой Двадцатки в Анталии. Это сегодня Дни РУ. Я зачитываю. Автодни рассказывают о том, что полиция остановила беспилотник Google за медленную езду. Ну, конечно, теракты в Париже – это главная, основная тема для всех изданий сегодня. И с МК с психиатром разговаривает. Ну, психиатр говорит, что остановить человека, который вот там принял какие-то вот эти идеи и решился на что-то практически невозможно. То есть нужно только разве что уничтожать. Задаются вопросом многие эксперты, как дальше Европа будет жить. Но кроме этого есть и другие новости. Например, бюджет 2016 российский, который Дума в пятницу 13 ноября приняла в первом чтении. Документ, как вот пишет МК, обозреватель Николай Вардуль, документ, вопреки всем возможным ожиданиям, совсем не скучный. Например, там не очень понятно ему, откуда будет рост, который запланирован 0,7% браться и так далее. Видно, что частично повышается пенсионный возраст, увеличиваются налоги. В общем, более подробно смотрите там в МК, если хотите. Независимое сообщает о том, что Россия обещает сохранить нефтедобычу. Страны ОПЕК не видят смысла в сокращении экспорта черного золота. Ну и еще про Платон, конечно, целая грядка новостей. Вот российская газета сообщает о том, что стоимость проезда сокращена была в два раза сейчас. Вот со вчерашнего дня эта система вроде бы должна была бы заработать. И вот все недовольны. РБК сегодня критическую статью публикует, а вот российская газета успокаивает. Платить будут меньше перевозчики. 9.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Мы говорим о теракте, нас интересует не столько этот теракт в Париже, сколько следующий. Нас интересует следующий теракт, мы пытаемся описать его сценарий, и мы пытаемся понять, будет ли он идти по сценарию Сергея Переслегина, который в 96-м году описал некую гибридную террористическую войну, которая будет атаковать никакие не государственные, никакие не военные объекты, вообще легко, быстро, все время убей как можно больше людей. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Капитан, давайте вернемся к теории Сергея Переслегина, которую я предлагаю обсудить. Значит, никаких военных объектов, никаких инфраструктурных объектов нет. Только людей по принципу «убей как можно больше» дешевыми, одноразовыми, маленькими террористическими группами, непрерывно одна за одной, непрерывно одна за одной. Если этот сценарий воплощается, что делать? Той же Франции, например.
Ну, я не знаю, где этот сценарий воплотился так, чтобы еще государство
нет.
сдалось.
Еще
я
нет.
знаю, что, например, в Израиле, да, вот происходит много лет, может быть, даже десятков лет.
Да.
И как-то не видно, чтобы Израиль сдавался. Наоборот, Израиль, так сказать, не собирается сдаваться. Более того, он, по-моему, собирается их всех победить в итоге.
Да.
Вот. И я думаю, Франция будет делать примерно то же самое. Она уже это делает. Так что здесь...
Франция еще не столкнулась. Франция не столкнулась с 20 подряд терактами. Нет, не столкнулась.
Да, но когда столкнется, я думаю, она пойдет по пути Израиля. То есть она просто... Она, скорее всего, будет принято примерно такое решение. За каждого убитого француза будет убито 10 тысяч террористов и, так сказать, тех, кто окажется рядом.
Я понимаю, вот, я понимаю. Спасибо. 7373948. Все-таки теория Переслегина. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да,
Владимир. Ну, Переслегин, конечно, умница, тем более, что он большой любитель трактователей Стругацких и продолжатель их дела.
Да.
Смотрите, хороший вот вопрос. Вот, допустим, действительно, мы задаем этот вопрос террористам. Ну, назовем тех, кого мы называем террористами. Чего вы хотите?
Ну, да.
Получим ли мы ответ?
Думаю, что нет. Первое время нет.
Смотрите, Сергей, вот среди тех, если взять статистику, даже не последний теракт, а статистику последних нескольких лет, смертники, не нападавшие, кого захватили, кто ушел, скрылся, а смертники,
да.
Были ли среди них жители, скажем, Омана?
Не было.
Не было.
Не было.
Были ли среди них жители Объединенных Арабских Эмиратов?
Ну, граждан не было, нет.
Не было никого. Не было. Были ли среди них жители Кувейта, граждане Кувейта?
Не было.
Не было. Обратите внимание, это почему-то в массе своей сирийцы, афганцы.
Палестинцы в массе.
Палестинцев на самом деле только в Палестине.
Бангладеш, Пакистан.
Пакистанцы есть, да, Бангладеш нет. Ни одного брунейца. Фактически нет катарцев.
Ну да.
Почему?
Ну почему? Это понятно. Это соответствует нашему с вами рассуждению, еще субботнему, о том, что дело не в религии, безусловно. Дело в том, что религия служит только лишь вербальным оформлением неустройства людей, неустройства и социальной бесперспективности конкретных людей. Да, конкретных сообществ.
Уровень жизни, уровень развития.
Уровень развития.
Образование неизбежно тянет за собой. Развитие неизбежно тянет за собой образование.
Конечно.
Допустим, нет. И в какой-то момент вот сам исламский мир, он начнет бороться с вот этой вот стратегией и тенденцией малых групп хаоса ради ничего. Потому что хаос ради ничего – это отсутствие умных взрывных устройств, средств связи, потому что это все западная цивилизация, плодами которой пользуются в том числе террористы.
Александр Фельдман спрашивает, а как же Израиль, который выстоял? И выстаивает до сих пор, не отказываясь от демократии. Александр Фельдман задает этот вопрос нам обоим, я думаю. Я думаю, что Израиль серьезно и существенно отказывается от демократии. Серьезно.
Безусловно, да, там есть однозначно ущемление основных в западном понимании прав и свобод. Там есть самоограничение колоссальное совершенно. Конечно.
Александр Фельдман, вы ошибаетесь. Израиль, безусловно, точно отказывается от демократии в понимании, например, французском. Во французском понимании в Израиле демократии нет.
И отношение к ценности человеческой жизни в Израиле тоже весьма относительное. Без суда и следствия уничтожат всех членов мюнхенской группы, которые тогда устроили это дело. Легко и спокойно. Не нужно суда. Люди виноваты, мы так решили.
Это не демократия. Израиль демонстрирует скорее
прагматизм.
Иную корпоративность. Да. Израиль действительно во внутреннем управлении наследует очень многие регламенты, оставшиеся после британского владычества, после английского владычества, которые внешне многие процедуры демократичны для корпорации и внутри корпорации. Но вне корпорации Израиль действует по принципу пользы для корпорации. Ровно плевать на принципы демократии.
У меня дочь младшая учится во Франции. Поэтому мне эта ситуация очень близка и больна на самом деле. И я это переживаю.
А она где, учится в
международных
городе?
Групп, ну, колледж, где масса иностранцев и французов.
Да.
И там есть и африканцы.
В каком городе? На юге или там в центре?
Ницца.
В Ницце, понятно. Да.
Вот. И там всегда абсолютно спокойная обстановка. Там нет никаких... Там есть выходцы из Сенегала, там есть алжирцы.
Да.
Вот. А как, между прочим, натурализовавшиеся, так и на самом деле настоящие, натуральные.
Да.
Ну, нет напряжения.
Нет напряжения.
Потому что образование...
Я вчера говорил с француженкой. С Франсуазой, по-моему, Сель-Эбер. Ее фамилия Сель-Эбер. Француаза. Значит, я ей говорю, вы знаете, когда мы были в Париже в этот раз с супругой, мы обратили внимание, мы ехали в аэропорт назад в Руасси, вот на электричке, на метро, которое становится потом
после
электрички. Значит, и мы ехали, очень много открытых платформ проезжали, где народ был такой, что, ну, я бы постремался выйти на перрон. Но народ был какой-то совсем не такой, чтобы я не боялся. Ну, то есть они были в основном другого цвета.
Да, и тем не менее французы совершенно спокойно себя
ощущают. Посередине этого на лавочке сидит девочка, шатеночка голубоглазая, читает книжечку, вокруг нее сущие разбойники и убийцы, вокруг нее. Она читает книжечку вообще с блаженным лицом, ни малейшего признака того, что ей страшно. Проезжаем через какое-то время, видим двух девочек, которые стоят, болтают. Вокруг них сущие разбойники и убийцы. По цвету кожи, я имею в виду. Значит, а эти две девочки ровно по барабану. То есть у них нет даже мысли, что они в опасном месте.
Да, совершенно верно.
Понимаете? Вот интересно.
Еще к вопросу о безопасности, да. Сергей, авиационной. Да. Тут такая интересная история. Я так хотел бы рассказать ее вам, детали за кадром. Я за анализировал кадром? И нет. Пришел к выводу, да. Что в системе безопасности любого аэропорта мира есть дыра. Дыра абсолютно неприкрытая. И мои ребята, это было 3 дня назад, я поставил задачу, связался в Москве со своей группой, у меня технари есть.
Да.
А 2 суток они сидят, суток, не дней, анализируют ситуацию, мы не можем найти защиту пока.
Ну тогда лучше не произносите этого.
Я в эфире не буду этого произносить, потому что это настолько...
Слишком очевидно, слишком просто и трудно
за
закрыть.
За эфиром могу вам сказать...
Вы... Спасибо, я не буду. Нет, не надо, я не хочу знать. Я не хочу знать,
потому что... Сергей, а? Еще
вдруг я сболтну где-нибудь во сне или что-то, понимаете? Засну в транспорте.
Но это очень серьезно. Это реально любой спасибо. Аэропорт мира.
Спасибо, ну... спасибо. Значит, есть дыры в безопасности, которые закрыть невозможно. Владимира вы знаете очень хорошо. Владимир ракетчик... И он работает таким образом, что судьба бросает его от Сенегала, внимание, до Пакистана. Но чаще всего, возможно, это вас не удивит, Владимир летает в Иран. Иран, где «Н» на конце. Иран, Пакистан и Судан, и до Сенегала в Африке. То есть вся Северная Африка и до Пакистана вот здесь, в Азии. Владимир живет в Дубае и работает... Таким образом, что часто бывает в этих странах. 7373948. Мне интересно. Книжка у девчонки случайно не учебник по квантовой физике?
Это вам люди в черном просто припоминают. Помните, когда он должен был выстрелить?
Да, да, может быть. Сергей, у вас очень неполное и очень радужное представление о Франции и Париже, говорит Томо. Томо! Ну, наберите нас, пожалуйста. Хотите? Давайте поддержим линию для Томо. Я всех призываю. Томо, если вы можете... Наберите нас, пожалуйста. Томо не набирает нас, нет. Томо, я держу для вас линию. Тем не менее, вы нас не набираете. Значит, у меня вот такие представления о Франции странные. Они смешанные. Они разные. Но я хочу спросить, почему, если это так просто, почему в эту пятницу снова террористы не придут в Париж? Почему? Это же просто.
Алло, здравствуйте. День, Сергей.
Да, здравствуйте.
Москва.
Да, здравствуйте.
Значит, что я хочу сказать? Ну, вы не совсем правы.
Прошу вас.
Послушайте. Значит, у Франции огромная, устойчивость государства, огромнейшие традиции бюрократии и прочее. Да. Вспомните Рейнбоу-Уиор, судно. То есть французское это самое. Вспомните эти ДСТ французское, которое просто, там вообще никто не знает, что это такое, все боятся.
Да.
У меня просто товарищ... Ну, он живет во Франции, он один раз с ними, общался. И как в этой, в «Маме не горюй», лучше не знать, что такие люди на свете есть.
Да.
Поэтому, скорее всего, как вы, опять же, правильно заметили, просто пойдут рейды, и просто люди будут умирать, пропадать, гибнуть в автокатастрофе.
Но это же изменит цивилизацию, это изменит западный мир или нет? Вот что вы, прогноз, ваш прогноз на будущее?
Прогноз очень простой. Даже если Преследин прав и пойдут опять, значит, количество этих людей во Франции, их населенность, оно будет редеть очень быстро и очень эффективно.
Смотрите, сейчас мне пишут, это была пятница 13-я, поэтому, Александр, да-да, поэтому, поймите, а следующая пятница 20-я. Я хочу сказать, что здесь мне писал... секундочку. Я сейчас в Нанте, пишет мне Феонор. В Нанте. Нант, знаете, это прекрасное место, где можно отведать превосходных устриц. И где, как вы хорошо знаете, родился и вырос Жюль Верн. Давеча кинули коктейль Молотова в общежитие беженцев. В общежитие сирийских беженцев. Некоторые думают, что будут внезапные расправы над мусульманами. Но я сомневаюсь, пишет нам Феонор, который сейчас в Нанте. Видишь, какое прекрасное место. Вот, и я должен сказать, видишь, мысль об устрицах меня совершенно взволновала. Устрицы совершенно пошло.
Перебить вам это?
Давай, скажи что-нибудь о каком-нибудь говнище.
Мясо по-французски, под майонезом.
Какой ужас, спасибо. Она мне помогла.
Да, кодовое слово.
Значит, давай так. Они читали «Камасутру», говорят, 54-е, эти девочки. Да нет же, они не читали. Как это Темплиеров резали 13-го в пятницу. Гугенотов, темплиеры, наверное, резали 13-го в пятницу. Теперь спустя века их режут в пятницу 13-го. Темплиеры были цивилизацией будущего. Че? Не понял. Так, прекрасно. Иван Славин. Вы запутались. Все-таки гугенотов от темплиеров надо отличать. Мне кажется, это принципиальное различие. Вы сами завели разговор про устриц, говорит жираф Мариус. Ну, может быть, это связано с голодом. Может быть, жираф Мариус. Ведь бывает. Жареные лягушки с лимонным соусом. Прекрасно я ел в Андорре, да. Прекрасные жареные лягушки с лимонным соусом. Я ел их в Андорре между Испанией и Францией. Значит, смотрите. Я говорю, что Феанор, да, устрицы шикарные. 7 евро за 2 дюжины. Офигеть, Феанор! Господи, я хочу в Нант.
А евро подешевело, вы знаете, из-за терактов по отношению к доллару.
Ну так. Хорошо. Да, и к резне гугенотов, тамплиеров уже вообще не было, говорит нам Кэп. Спасибо большое, Кэп. Вот все-таки надо было внести ясность. Значит, слушайте, пофиг на Европу. Нам-то ждать у себя ближайшие недели и месяцы террористических актов. Страшно ездить в метро в час пик.
Проголосуйте.
Значит, я хочу проголосовать следующее. Я хочу поставить перед вами вопрос. Скажите, пожалуйста, современные государства, простой вопрос, современные государства и спецслужбы, почти беспомощны, я здесь вот почти ставлю, потому что иногда ловят, почти беспомощны перед современными террористами. Они, ну, слишком уязвимые, почти вот так. Современные государства и современные спецслужбы почти беспомощны перед, и крайне уязвимы перед современными террористами. Да, 134-21-35, нет. Поймать все-таки можно, и всех можно остановить. Можно остановить всех. Все нормально. Все нормально. Спецслужбы по-прежнему могущественны и могут останавливать террористов эффектно, эффективно, сценично, значит, кинематографично и вообще охренительно. Современные государства и спецслужбы почти уязвимы, страшно уязвимы и почти безоружны перед современными террористами. Потому что современные террористы становятся маленькими, крошечными, значит, не требуют большой организации. А что такое 8 человек, ребят? 8 человек, 5 автоматов. Поехали, разрядили рожки в людей. Сколько рожков было. Ну и все, и все, и все. Это не требует большой подготовки. Ну, нет, никакой не требует, даже кино снять по этой теме невозможно, понимаете? Вот они готовятся, вот они приезжают, да ничего им не надо делать. Собрались, значит, засадили гашишу, решили в следующую пятницу долбануть. И пошли, и все. Ничего не надо, понимаешь, Настя? Ничего не надо.
Ну,
вот сейчас они сидят, сейчас сидят. Сейчас сидят. А я тебе отвечаю, следующая группа сейчас сидит.
Сумасшедшие одиночки, короче говоря, получается.
Курят гашиш, опять. Следующая группа сидит сейчас. Там два брата какие-то акробата, это их дружок там и так далее. Понятно, да? Сидят сейчас, сейчас. И решают, когда они пойдут, 20-го или 27-го. Я тебе отвечаю.
А все-таки они не совсем в вакууме существуют. Их можно проследить.
Они существуют в вакууме.
Они общаются там на ВКонтакте, где там у них эти все группы и так далее, сообщения. Все это можно...
Все, они перешли уже в Телеграм. Ты не слышала об этом?
Слышала, хорошо.
Они перешли все в Телеграм. У них нет уже ВКонтакте. Они были в ВКонтакте. Они сейчас не в ВКонтакте. Они пришли...
Ну, значит, можно их там...
Они пришли... Нельзя их там. Почему? Они, значит, идут еще дальше куда-нибудь. Значит, пойми ты. Но все равно будет способ коммуницировать. Все равно. Пришлют ворона, еще что-нибудь. Нельзя. Настя, ну ты просто... Настя, ты наивный человек, ну, понимаешь?
Может быть.
Они же идут всегда на шаг, на два, на три впереди спецслужб. Все равно они идут впереди спецслужб. Потому что спецслужбы реагируют. Если кто-то реагирует... Внимание. Кто бы то ни было реагирует, кто бы то ни было, некая сложная система реагирует на атаку простых вирусов. Она это делает потом. Понятно?
Понятно.
То есть, если сложная система, в данном случае государство, реагирует на атаку простых вирусов, простых агентов деструкции, да, простые агенты деструкции, да, значит, сложная система всегда это делает в конце, потом, после. После. Сложной системе надо еще как-то адаптироваться, сложной системе надо осмыслить перестроиться.
И вот все-таки смотрите, СМИ, вот сейчас, пометка да. срочно, газета «РУ», стало известно имя организатора теракта в Париже. То есть был организатор, ну как вот сейчас нам преподносится.
Давай.
27-летний сирийский радикал.
Абдельхамид Абауд.
Да. Вот он придумал, он все-таки их там как-то сгоношил, и все-таки, ну, судя по всему, да, этому предшествовала работа. То есть не совсем 8 человек, но вот как-то они однажды собрались, сказали, решились мы, ну давайте да вот такого-то числа мы вот... Вот ты туда пойдешь, ты туда, и сделаем вот так. Нет, было все-таки чуть сложнее.
Чуть сложнее. Его в Греции арестовывали в начале года. Этого Абауда, ты не думаешь, что он сидит в пещере в Сирии. Давай будем серьезными людьми. Значит, этого Абауда арестовывали в Греции в начале этого года. Ты знаешь, а во Франции еще один был теракт в январе, если ты помнишь. Значит, его арестовывали уже.
Да.
А бельгийца, который уходил, бельгиец,
да.
который ушел, единственный из восьми, его арестовали сразу после преступления. Ты знаешь, его задержали после преступления?
Да.
Да, его задержали, потому что он арендовал машину, ту, на которой приехали убийцы. Его задержали, подержали, поговорили, отпустили, потому что никаких оснований вроде задерживать не было, понятно? Его отпустили. После чего, а он вез в машине еще парочку себе подобных. И они умотали в сторону Бельгии. Где они легли в тину в Бельгии? Они где-то легли в тину. В принципе, понятно? Значит, там трое было в машине. Он и еще два архаровца, он вез еще двух.
Угу.
Понимаешь? Вот тебе ответ. Спецслужбы не работают.
Как бы они не совсем
Давай я подведу голосование итоги. Уже 58 минут, мы должны говорить о движении, но мы продолжим разговор после 10. И подключим слушателей. Спасибо большое, ребят, за терпение. Значит, 71% считает, что современное государство и современные спецслужбы почти беспомощны и абсолютно уязвимы перед современными террористами. 71%. Нет, это не так. 29% верят в то, что спецслужбы, если захотят, смогут ловить. Ну, значит, не захотели или не собрались. Тогда сейчас вот сигнал поступит, тогда они начнут хорошо работать. А 71% считает, что хорошо работать не существует. Все равно деятельность государства и спецслужбы реактивна, это реакция. А если это реакция, значит, они всегда уступают 1-2 шага террористам. В движение.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Немножко легче стало на Можайке перед Рублевкой. Немножко легче. Потому что там стояла пробища страшная. Сейчас, кажется, она ползет маленько. И, тем не менее, да, и Нижегородка поползла маленько. Значит, кто стоит по-прежнему в мертвую, это шоссе энтузиастов и текстильщиков, Волгоградка стоит в мертвую. Да, и накопилась новая пробка, это, значит, вот где Каширка смыкается с Андропова вот здесь и до Тульской. Вот здесь очень-очень плохое место. И надо сказать, еще одно плохое место совсем, это при съезде Енисейской и проспекта Мира. Все остальные пробки, даже вполне себе красные, все-таки куда-то что-то ползут. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряно рожа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Доброе утро.
Доллар двинулся вверх, как ему и положено. 66-63. И три шестерки здесь есть роковые. 66-63. 71,57 мы видим евро. 71,57. А, секундочку, нефть. 44,7. Сегодня, видишь, какой день красивых цифр. 44,77. Посмотри, как красиво.
Да.
Это нефть, бренд. Антропакс. Мы смотрим на курс Аруби. Да. А, и 1,0740 мы видим доллар, евро. И я тебе должен сказать, что я не поддерживаю идею, что вот прямо рухнуло евро. Ничего подобного. Посмотри. 1,0739. Ну это да. Что означает?
Как было, так и осталось.
Как было, так и осталось. Мы его видели, евро, на 1,07. Что-то я смотрел сегодня 25, 1.07.27, что-то такое, я уже его видел рано утром, сейчас 1.07.37, никакого драматического такого кульбита евро не исполнил, так это на пару фигур. Если бы вдруг теракт подействовал, то мы бы увидели что-то страшное, нет-нет. И Япония не скидывала, нет, евро не пошел вниз, нет, так, чтобы уж совсем драматично, и связано с терактом, нет. Хорошо, мы возвращаемся к теракту. Возвращаемся к теракту. Мы говорили, как это организуется. Мы говорили о том, как это, что к этому привело. Что к этому привело, абсолютно важно, да? Что Франция, значит, ну, давай перечислим. Франция работает слабо по нескольким направлениям. Спецслужбы работают слабо, да? Во Франции, очень слабо. Значит, интеграция населения, интеграция вновь прибывших ведется слабо, ну, слабо, понимаешь?
Да.
Они не интегрированы, это не их земля, они даже рожденные во Франции ненавидят собственную страну и остаются приверженцами идеологических, там, идейных каких-то паттернов своих прежних земель, причем придерживаются самых радикальных идей,
да.
Уничтожения, деструкции своей родины. Родина, потому что они родились во Франции. Это французы по происхождению. Ну, все-таки, да? Ну, французы по рождению, вот так скажем, не по происхождению, а по рождению. Французы. Француз, бельгиец. Значит, мы понимаем, что Франция здесь не дорабатывает. Она не может объединить их чувством «мы», чтобы эти люди, арабы там прекрасные и так далее, чтобы они говорили «мы».
Да.
А в отношении исламского государства террористического говорили «они». Они. Вот когда мы и они, граница мы и они перейдет таким образом, что все, кто сейчас во Франции будут составлять сообщество мы, тогда будет легче бороться с теми, кто они. Понимаешь? Но пока этого не происходит. Спецслужбы работают плохо, унификация объединения общества работает плохо, ну, просто откровенно плохо, да? Значит, и беспечность есть свойство, характеризующие французов, принципиально, беспечность. Да? Ну, потому что, послушай меня, когда три человека вскакивают во время концерта на сцену и начинают полосовать всех в зале, эти все, которых полосуют, они не знают в точности, кто контролирует выходы.
Да.
И выяснилось в этом случае, конкретно в этом случае, что выхода не контролировал никто. Вообще никто. Вообще никто не держал выходы. Можно было просто бежать. Можно было просто бежать. Потому что выхода не контролировал никто. Понятно?
Да.
И никто не бежал. То есть они систематически, да. убивали заложника. Они молча, с мрачными лицами, спокойными мрачными лицами. Безрежая, это описывают, там, описывают, рожки. Описывают, да, меняя рожки, они уничтожали заложников спокойно, с мрачными лицами. Те лежали, и эти ходили, лежащих убивали системно. Надо сказать, что их было всего трое. Им надо было менять рожки, то есть какие-то секунды, мгновения они были, каждый из них, выключен из процесса стрельбы. И 100 человек и более ничего не предприняли. Ничего не предприняли. Вот точка. Ничего не предприняли вообще, да? Мне кажется, что...
А это легко сейчас, нет, зная ситуацию, говорить, что тех было трое, а эти что ничего не предприняли.
Мне кажется, что
когда
если
ты там
бы
лежишь...
подобное произошло, не дай бог, в каком-то другом городе, например, в Бейруте, как мы знаем хорошо, в Бейруте, значит, это произошло. Знаете, что творится? Как интересно, я настроил свои часы, холера их дери.
Они вам говорят, что вам пора походить?
Нет, они отвечают на телефонные звонки, несмотря на то, что здесь выключено. Я сейчас сделаю авиарежим, чтобы больше вас не беспокоить. Прекрасно. Значит, смотри.
Так вы думаете, что в Бейруте бы люди как-то более организованно бы дали отпор?
В Бейруте так было. Совсем недавно был теракт. Вот совсем недавно в Бейруте был теракт, где люди бросились прямо на улице на террористов смерти.
Вероятно, было светло, и понятно, что они на улице. То есть, было, понимаете, понятно, когда вы в закрытом помещении, вы не знаете, что там снаружи, стоит ли там
было
армия.
Было понятно, что бейрутец готов пожертвовать жизнью от ненависти к террористу, броситься на него на улице, прямо забили одного ногами, забили насмерть. Там одного террориста забили насмерть ногами жители Бейрута. Но я же говорил об этом. Не знаю, все-таки продолжим. Скажем себе еще одну вещь, которую мы проговорили то, что в любую минуту они могут все это повторить. И наверняка повторят еще в Европе. Еще в Европе они это повторят. Вот это тоже понятно более-менее. Да? Значит, для того, чтобы продолжать вот эту серию точечных ударов, которые, конечно, парализуют общество и создают ситуацию военную. Дальше у меня вопрос. Насколько подобный теракт вы видите вероятным в России? Вот просто очень просто. Да, 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 вы видите его вероятным. Вот подобный вот этому французскому. Да, вы видите его, считаете его вероятным. 134-21-35. Вы исключаете такую вероятность ввиду того, что у нас общество как-то посплоченнее, ввиду того, что у нас спецслужба получше. 134-21-36. Вы видите такую вероятность подобного Франции, подобного Парижу? Вы видите вероятность? 134-21-35. Вы рассматриваете такую вероятность? Да. 134-21-35. Нет, вы исключаете подобную вероятность. Ввиду того, что у нас общество посплоченнее как-то, по более как бы военное сознание у нас, более мобилизованное сознание. И ввиду того, что спецслужба получше у нас. 134-21-36. Допуская, рассматривайте вероятность подобного парижскому преступления здесь, в Москве, вы как возможную 134-21-35, как невозможную 134-21-36. Пожалуйста, поясните. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здрасте.
Вы рассматриваете как возможно?
Александр. Сергей, по поводу возможности, такого масштаба не допускаю, просто потому что это уже случилось во Франции, так сказать. Напряжено. Так. Думаю, сработает напряжение. А вы знаете, если позволите, вот такой вопрос, он может показаться и не очень политкорректным, но он меня очень интересует. Вот вы все знаете.
Нет.
Дайте ответ. Вот мы говорим, что религиозные эти различия, да, в основе терроризма,
Нет, радикальные. Я так не говорю.
Вот, хорошо. Как вы считаете, а вот эта неприязнь, она не может иметь, некоторый расовый, что ли, межрасовый аспект?
То есть, Нет. Можно отвечать? Скажите, когда можно отвечать. Я готов отвечать.
Хорошо, тогда я вы знаете, я называю такое явление, комплекс Майкла Джексона, да, вроде звезда, все, миллиардер, не белый человек. Какие-то внутренние страдания есть у них?
Я бы не удивился, если бы Майкл Джексон через короткое время стал бы, наоборот, черным, еще что-то. Это человек перформанс, человек сцены был. Человек сцены.
Вот этих арабов, у них нет комплекса,
нет, как бы. Нет, второго. Давайте, можно отвечать, я быстро отвечу. Значит, я отвечаю на этот вопрос очень просто. Значит, и это мы ответили уже с Владимиром из Дубая некоторое время назад, но повторить надо. Дело не в религии. Я говорил об этом в субботу. Религия не имеет никакого отношения. А религия имеет вот какое отношение. Всюду в средневековых обществах, любая деятельность, вообще любая деятельность людей описывалась религиозными терминами обязательно, потому что это была некая доминанта общественного сознания. Значит, ученый человек обязан был обязательно приплести как-нибудь священное писание Бога или заветы Бога, обязательно. Говоря, что бы то ни было в средние века. В средние века ты не начинала речи свои, никакие речи, не говоря что-нибудь про Бога. Это в средние века было положено. Это был единственный способ, способ выражения мысли.
Важное замечание. Теперь, да. Это была формальность. Как бы, да, грубо говоря, да, вы прям умный человек, который
точно
вам
так же, что-то точно мысли как-то говорит. Нет, стой, секундочку. Это была формальность.
Для проформы, для всех
для
добавляли.
До известной степени формальность. Для кого-то формальность, для кого-то неформальность. В средние века люди оформляли любые политические, научные, нравственные, любые высказывания люди оформляли в форме религиозной фразы. Обязательно. В форме религиозной идеи. В средние века так было в Европе. Да. И надо это точно знать. Значит, сегодня мы имеем дело со средневековыми людьми, в ряде государств Юга, которые оформляют все свои высказывания через религиозность. Они оформляют. Потому что это the must, это обязанность. Они не имеют права по-другому говорить. Они не имеют права по-другому думать. Это типичная черта средневековья. Значит, но к религии это не имеет никакого отношения. Это форма. Это метод оформления своих надежд и чаяний. И мы с Владимиром из Дубая перечислили страны, откуда нет ни одного террориста. Нет, их просто нет. Нет террористов из Объединенных Арабских Эмиратов. Их нет. Значит, Объединенные Арабские Эмираты сотрудничали, простите меня за это высказывание, мне кажется, что они сотрудничали с террористами в смысле финансирования. Их банкиры, не страны, а банкиры. Оман тоже сотрудничал в сборе денег для террористов, но сами мясо не поставляли, Оман. Сотрудничает с террористами, поставляет им оружие, Катар, но не мясо. Значит, а кто поставит мясо? Мясо поставляет Сирия, Ирак, до известной степени Палестина, Пакистан и так далее. То есть мясо терактов, поставляют страны, я их назову иначе, где люди лишены возможности развития, возможности самопроявления, возможности, одним словом, возможность жизни там существенно дешевле возможности смерти. То есть есть места на планете Земля, где возможность жизни, возможность жить, существенно дешевле, чем возможность умереть. Возможность умереть лучше, она прибыльнее. Понимаешь? Если ты мальчик из какой-то деревни, там, я знаю, сирийской, палестинской, значит, ты мальчик из такой деревни, и если ты умрешь, то твоя семья будет в почете. Твоя семья будет получать пожизненную пенсию от специальных там организаций, пожертвований и так далее. Все будут кланяться перед твоей матерью, которая там пойдет к мяснику, ей будут кланяться. Понятно, о чем я говорю, да? Значит, возможность смерти дороже, чем возможность жизни. А в жизни ты дерьмо собачье, ничего ты не добьешься. Понятно?
А в Омане чего можно добиться?
В Омане есть баблос. В Омане есть баблос, есть этот самый, есть кораллы хорошие, вот.
Ну, в Катаре тоже.
В Катаре, спасибо. Значит, есть тоже баблос, есть возможность образования.
Хорошо себя ведущий мальчик кем станет
в Катаре? Может стать министром в Катаре, легко. Хорошо себя ведущий мальчик, понятно? А в Ираке хорошо себя ведущий мальчик может стать, может горшок ночной подавать там офицеру и так далее. Понимаешь, но это все не то. Одним словом, террористами становятся люди из стран и территорий с невозможностью развития. Террористы с невозможностью развития и с дешевой жизнью. Жизнь дешевле
может
смерти. Жизнь дешевле смерти. Теперь дальше, слушай. Да, значит, это первая позиция. Вот и все. Значит, эти люди, это человеческий материал, будет поставляться, он готов поставляться миллионами. То есть дефицита человеческого материала у них нет.
Секунду. Остановитесь.
Да.
Но мы же говорили о том, что рождены во Франции частично те, значит, которые
Франция
там устроены.
Франция не удосужилась создать систему «мы и они». Таким образом, чтобы интегрировать этих людей, которых они уже приняли, в систему «мы». Франция не удосужилась, понятно?
Тем не менее, они жили в обществе, где...
Мать, послушай меня. Если прилетят инопланетяне... Да. Ну, ты даже мне с тобой поспорить. Если прилетят инопланетяне... Ты скажешь, ты чеченка, француженка и американка. Давай, ты чеченка, француженка, американка. Да. Русских вдвое будет, ты и чеченка. Вы же русские, Значит, ты и чеченка – это русские. Дальше француженка и американка. Прилетают марсиане. Вы кто?
Люди.
Землянки.
Да.
Землянки. Вы из землянки. Вы из земли. Вы из земли.
Да.
Да? Понятно, да? Пофиг, пофиг, что вы из разных там частей, да, земли, правильно?
Конечно.
Пофиг. Дальше. Стоишь, ты чеченка, двое русских. Ты чеченка, это двое русских. Значит, француженка и американка, наоборот, на вас нападает. Вы кто?
Европейцы.
Вы европейцы. Вы европейцы, 100%. Вы европейцы. Или евразийцы, плевать. Ну, в смысле, вы с этого, ну, да, с этого, вы с этого, с этой части, вы восточное полушарие. Значит, нападает на вас француженка, вы с чеченкой. Кто вы? Вы русские.
Да.
Вы русские. Понятно?
Да.
Дальше я не буду продолжать, просто мне.
Так.
Понятно, да?
Да.
Потому что если на тебя нападет чеченка, то понятно,
что... Начинается опасный разговор какой-то, нехороший.
Нехороший разговор. Нехороший разговор.
Мы его будем избегать.
Останавливаю. Вот французы не сумели создать систему «мы и они». Если бы даже на них напали инопланетяне, французы все равно одни бы ненавидели других, понимаешь? Одни бы ненавидели других. Французы не сумели создать систему «мы и они». Это проблема. Ну что, нет.
Хорошо ведущий себя мальчик во Франции, пусть даже арабский,
хорошо,
он может стать
себя
врачом,
может быть, врачом,
может быть архитектором, чем, дизайнером, чем хочешь, кем угодно, танцором.
Алло, здравствуйте, пожалуйста. Слушаю вас.
Алло,
здравствуйте, да.
Дмитрий, хотел сказать, вот сам. Вы как раз здорово подметили, что мы они... Да. А вот, и хотел уточнение такое. Вот то, что ИГИЛ и вот это, то, что мы называем исламским государством запрещенным,
да,
это антисистема, так называемая. Гумилев называл такие сообщества людей. Вот. Они, в общем-то, то есть их объединяет одно, негативное, жизнь и отрицание, так сказать.
Ну, конечно. Вот. У них ресурс жизни стоит дешевле, чем ресурс смерти. Смерть понтовее, прикольнее. Для них.
Да,
для них.
А у них, значит, совокупность людей, она объединяет людей с футуристическим, так называемым, мировосприятием. То есть они живут не здесь и сейчас, они живут там в будущем, где у них там будут там
В загробной жизни. Они же живут в сущности в загробной жизни. У них горизонт событий этой жизни равен этой секунде. Вы говорите, они живут в будущем, но это будущее не жизнь. Это будущее смерть. Они же ведут к страшному
суду. Вот все-таки еще один вопрос, Сергей. Однако, да, я беседовала...
Подожди, у нас идет голосование. Настя,
да,
если ты умная, а я-то дурак.
А я записала
дурак, всю свою жизнь был дурак. Скажи мне, что это было за голосование?
Это было голосование, вероятен теракт на манер французского у нас, да.
Вероятен ли теракт на манер французского у нас тут?
Да?
78% да, 22% да, нет. Вот. 22% нет, 78% да. Это вот тревожные цифры, да. Можно к этому мы вернемся все-таки? Давай, вот к этому.
Вы говорите, сейчас все
вот здесь это возможно или нет? Возможно здесь или нет? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Сергей Игнатьевич, здравствуйте. Это
здравствуйте.
Чуть-чуть о Франции с переходом к России, если позволите.
Давайте.
Значит, проблема французов и обеспеченности, мне кажется, в том, что у НАТО, как организации, что внутренний договор о коллективной безопасности.
Да.
Французы очень здорово рассчитывали на американские спецслужбы.
Да.
Вот тут произошла...
На...
Вот
очень важная вещь. Вы знаете, что часть функций французских спецслужб на себя забрали американцы?
Да.
Например, всю электронную разведку. Вы знаете, что мы вчера это на телевидении обсуждали, что вся электронная разведка Франции, прослушка вся, была забрана американцами.
Такая же ровно фигня в Германии, такая же фигня в Италии.
Да, то есть американцы... И знаете, какой будет ответ? Вот сейчас, когда произошел взрыв, как ни странно, французы не заберут у американцев? Нет. Американцы и остатки безопасности, структуру безопасности заберут у французов. Потому что они скажут, вот видите, вы все обосрались, давайте-ка мы заберем у вас все остальное. И все.
Но в таком случае можно поставить крест на французской безопасности, потому что, да, на самом деле получается такая штука, да, что тут проблема в том, что люди, которые могли бы сами себя защищать, не имеют этого права, а государство, да, которое могло бы их защищать, да, не имеет возможности.
Ну да. Теперь давайте поговорим все-таки о нашей ситуации здесь. Вот почему 78% говорят, что террористы могут пройти наши спецслужбы и наше общество? Могут. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы говорите, конечно же, там, вероятно, случиться может и у нас однозначно. И
да,
то, что случилось во Франции, да, это 100% промах спецслужб,
да,
которые
спецслужб
должны были сработать.
Ну да, но мы говорим, а наши привыкли, наши стоят перед гораздо большими угрозами, год за годом, и они уже пообвыклись, уже умеют, и все такое, нет?
Вы понимаете, что наш навоз, да, у нас очень часто подводят, да, и если бы спецслужбы работали так, как они должны сработать, да, тогда вероятность этого была бы нулю, да, практически.
Да, да.
Потому что, человек...
А вы считаете, что наши спецслужбы работают на авось?
Да, естественно, конечно.
А они работают на авось, а? Не знаю, сейчас, подожди. Ну, подожди. Ну, мне интересно. Человек так думает и все, господи.
Да? Может, у него какие-то есть данные?
Нет, он так ощущает это. Да, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Вот просто обычный пример из жизни, вот, например, в Ставропольском крае. Девочка нашла в парке сумку.
Да.
Тут же позвала ближайших людей, говорит, постойте по периметру, чтобы люди не подходили, и вызвала полицию.
Да.
Как вы думаете, полиция через полтора часа так и не приехала, и когда уже вот нашлась женщина, которая, собственно говоря, эту сумку забыла с фотоаппаратом, она вернулась, вспомнила, где она ее забыла, вот, она перезванивает уже полиции, говорит, ну вот уже тогда не езжайте. На что был ответ? Ну, хорошо, ладно.
Ну и не поедем.
Ну, не поедем.
Ага. Ну, слушайте, а я присутствовал при разговоре, но, правда, давно. А когда этот разговор у вас был?
Этот был разговор буквально где-то около месяца назад.
Значит, мало что изменилось. Я когда-то еще в конце 90-х стоял в полиции, в приемном покое полиции. Значит, тогда она еще была милицией. И слышал разговор дежурного, который говорил, ну и что труп? А у меня машины нет. Значит, слышишь, там лежит на лестничной площадке к трупу, он говорит, ну и что труп, у меня машины нет. А потом, говорит, кто мне бензин купит? Значит, а потом, говорит, когда машина приедет, мы посмотрим, куда ее отправить. А там ей видно, кричат, да у нас нет, труп, реальный труп, в смысле, насильственно, и убили только что. Он говорит, ну и что, ну и хорошо, труп, а у меня машины нет, и все. Так что это вы считаете, что это похоже, да, ситуация?
Абсолютно, да, и, к сожалению, я сегодня отвез свою супругу до работы. Не до метро, как я это обычно делаю, а до работы, к сожалению.
Я понимаю. Спасибо. Положи паспорт на гранату, получишь виртуальный паспорт, остальные паспорта у спецслужб, говорит Леонид. Не знаю. Вы думаете, что это вообще спецслужбы все делают? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Касательно реакции спецслужб наших на теракт.
Да.
Возможно, на сообщение.
Да.
Вы знаете, расскажу случай из жизни, не из моей, но я был свидетелем такой истории. Значит, повздорили, коротко очень, повздорили два соседа. Один другому пригрозил, я, говорит, тебя взорву.
Да.
Второй, не будь дураком, позвонил...
Алло, да, я слушаю вас, да?
Да, позвонил в полицию.
Да.
Значит, полиция приехала, все посмотрели у того, кто пригрозил, а потом сказали тому, кто... сообщил, говорит, а ты, говорит, ложное сообщение сделал, 37-я статья.
Ого. Спасибо. 7373948, сразу статья. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, а мне бы еще вот хотелось бы сказать.
Давайте.
Вот приводите пример по поводу Бейрута, да, как там вот...
Да, навалились
взяли, бросились, да. Дело в том, что эти люди в этой стране живут в постоянном, так скажем, войны, да, в состоянии 30... войны.
Сказать 30 лет подряд.
Да, вот представьте ту же благополучную Францию, да, и тут входят люди, начинают стрелять. Естественно, люди к этому не готовы, да.
Да.
Мне бы хотелось бы сказать, что вот, естественно, там по поводу оружия это невозможно сделать, да, им было бы неправильно дать допуск всем. Это должны быть люди, которые специально обучены к этому и могут...
Хорошо, почему Россия отличается от Франции, почему Москва отличается от Парижа? Объясните.
Вы имеете в виду по криминогенности?
Ой, извините, знаете, что я немножко заболтался, а у меня 9 секунд осталось. Надо передавать время новостям, ладно? Спасибо большое, новости.
Внимание! Обзор прессы.
Россия обещает сохранить нефтедобычу. Страны ОПЕК не видят смысла в сокращении экспорта нефти. Об этом пишет независимая газета. И сегодня там и в МК, и в других изданиях про наш бюджет 2016, который Дума приняла в пятницу 13 ноября в первом чтении. Ну, там что? В бюджете какие загадки есть? Как, например, обозреватель МК смотрит. Он исходит из того, то есть бюджет, что в 2016 году ВВП пойдет в рост. Хоть всего и на 0,7%, но нет ответа на вопрос, за счет чего. Есть еще например, 3 триллиона рублей, примерно 4% ВВП, это военные расходы будут составляться. Однако в относительном исчислении немного уменьшаются они по сравнению с текущим годом. Ну и так далее. Смотрите, «Московский комсомолец». На дне распродаж китайских онлайн-площадок 11 ноября россияне сделали больше покупок, но за меньшую цену. «Мосгортранс» и коммерческие перевозчики будут работать по единой системе тарифов и льгот. Об этом сегодня пишет российская газета. И там же сегодня рассказывается о том, что вот эти вот платежи в «Платон» по федеральным дорогам для большегрузного транспорта сокращены были в два раза по результатам общественного обсуждения. Со вчерашнего дня эта система должна была работать, и критические статьи по этому поводу сегодня в РБК. 10.39, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8.
Мы, прежде чем расстаться на новости и обзор печати, значит, проголосовали. Насколько вероятно то, что произошло? Вы рассматриваете, вернее, вы считаете вероятным в Москве то, что произошло в Париже? Вероятно, возможным. Вероятным. 78%. Невероятным и невозможным 22%. Я приглашаю поговорить об этом. Чем мы отличаемся в лучшую сторону? Я бы хотел, чтобы невозможно это было. Я бы хотел, чтобы невозможно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, прошу.
Сергей, добрый день, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Коротенько хотел бы вот на тему, да, возможности, невозможности. Да. Вот все видели турникеты на вокзалах и в метро.
Да.
Обратите внимание, когда они работают, ну, по-честному. Только когда что-то случается. Все остальное время не работают. Ну, не работают откровенно.
А, турникеты, но они не могут работать.
Я имею в виду рамки, рамки металлоцепи.
Но они не могут работать. Послушайте, если это их исключительно постоянную основу, вы представляете,
да,
сколько надо
ресурсов? Да, конечно, это проблема, да. Но тем не менее.
Это был бы ад. Представьте себе, что они все работают. Представляете себе метро? Но это будет не метро тогда, а черти что. Слушаю, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Как у вас классно.
Ну, смотрите, вот заметил ситуацию, сейчас много летаю, и до этого нормально так проходил в аэропортах, сейчас все пищит, там собаки и так далее. То есть работа все-таки у нас реакционная. Если это помогает, то почему это сделать не сразу? Не до того, как что-то случится.
Да, да. Спасибо, спасибо. А, секундочку, 7373948, 7373948. Да, вот Еленочка пишет, увидела вчера вечером «Дипломат» на улице. На улице, да? Извините, я тут от себя тебя добавил. Увидела на улице вечером «Дипломат», позвонила в полицию, приехали через 2 минуты. Через 2 минуты. На Ютьюбе есть пранк, где парни проверяют допуск на вокзале. Проходили с импровизированными бомбами и ничего, говорит Алексей. Так, секундочку. А в Дели в метро рамки работают. Дели — это город, вы знаете. Значит, да, продолжаем. 7373948. Почему Москва, чем Москва в положительную сторону отличается от Парижа или похожа на Париж в смысле безопасности? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей.
Здравствуйте.
Я в субботу упоминал о том, что благополучие и равенство отсутствует там, в Египте.
Да.
Но у них был цел Москву, в Россию.
Да.
После того, как запретили вылет из Египта, они застряли в Франции. Но что я хочу вам сказать,
да,
если вы со мной согласитесь.
Да.
Нужно объединиться международным силам, объединенным силам международных, значит, государств по миллиарду долларов,
да,
предложением создать коалиции там международные, не сами сидите,
да,
чтобы они в течение полгода сложили оружие,
да,
обеспечить жилье, благополучие, состояние и так далее, всего бросать бумажку, то есть самолета. Поверьте мне, если они эту распространяют своему, у них хаос создадутся, то это будет распространять им родственникам. То есть я имею в виду, каждый, если террорист взрывает или участвует в войне, там нет идеологии, там нет веры, даже нет исламизации, там,
да,
есть просто объединенные нищие, бедные люди, которые, у них цель только один — воевать с богатыми государством, которое довели до такого состояния.
Вот именно, то есть отомстить богатым, да.
По,
да,
миллиарду, да, долларов скинули бы все страны, европейцы, Россия и так далее. Поверьте мне, каждому по 100 тысяч долларов пообещать, они сложились бы оружие и прекратились бы свои деятельности под руководством коалиции, которая объединена сила, только не местная власть.
Спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Почему мы отличаемся в лучшую сторону от Парижа или не отличаемся, ваша точка зрения? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Абдул вас беспокоит.
Здравствуйте, Абдул.
Обратили внимание, что террористы все-таки не сирийцы, а уже французы.
Французы, французы, да. И бельгийцы.
Начнем с этого. Второй очень интересный момент, я что обратил внимание. Да. В арабском мире нет элит. Все элиты молчат. Никто оценку своей не давал. Ни саудиты,
вот скажите, ни... вот дайте понять, почему это так? Боятся или солидарны с ними?
Знаете, Сергей, вы говорили, были ли в мире такие-то случаи? Да, было в Советском Союзе, когда захватили наших дипломатов в одном арабском стране. Поехал туда, по-моему, если не ошибаюсь, наши пацаны. Да. Поймали этого козла, башку им отрезали, следующий день их выпустили. Вот пару таких элит там разбомбят, все будет в порядке. Арабский мир принимает только силу. Не будет силы, будет, как французы будут сюсюкаться. Если у нас будет взрыв, завтра в Сирии вместо Ягом не будет. Уже будет не 30 самолетов, а уже 130. Они этого прекрасно понимают.
Так у нас уже вроде бы был, похоже, что взрыв самолетом, нет?
Был. Ну, нужна сила, но как долго нужна сила? Вот в чем вопрос, слушайте, ну, потому что я серьезно сейчас говорю. Как долго? То есть что, ну, мы пришли, мы познакомились, применили силу. Так что дальше все время садо-мазо конструкция, что ли? Непрерывно силу применять? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, про аэропорт еще можно, да?
Да-да, скажите, пожалуйста, про аэропорт вы говорите? О каком аэропорте вы говорите?
Я хочу сказать, что вот, ну, в Москве я тоже много летаю, да. И в Москве дела с безопасностью обстоят довольно-таки хорошо. Да. Но если мы пойдем в провинцию, да, я сам с Оренбурга.
Да. А скажите, пожалуйста, а вы звоните нам с английского, с английского номера, это связано с тем, что вы по скайпу звоните или...
Нет, я сейчас просто нахожусь в Англии.
Да, я понимаю. Хорошо, продолжайте.
Командировки.
Продолжайте, вот. Да.
Допустим, ну, все, допустим, вот сибирские аэропорты, я знаю, да, да. В Оренбурге у нас они все типовые.
Да.
Проходишь стойку, эти вот охранники сидят, они даже на тебя не смотрят. Запищало у тебя там, не запищало. В Москве там заставляют снять шапку, да, там, включить телефон. Да. Ничего этого нету в провинции. Абсолютно. То есть... Иногда, может, даже что-то пискнуть проходишь, ты даже ключи иногда уже по привычке не вытаскиваешь, знаешь, что пройдет. Ну, то есть
они такие, как, они такие демобилизованные, такие какие-то несчастно провинциальные, ужасные и так далее.
Они в смартфончиках там копаются, что-то там смотрят ютубик, там болтают, но на тебя им пофиг. Им главное, вот интересно. Кто там смотрит, это только вот на чемодан, да, на твой.
Ну да. Спасибо вам большое, спасибо за свидетельство, да. Это житель Оренбурга, который сейчас находится в Великобритании, в командировке. Вот он рассказывает. Хорошо, я, Настя, твои наблюдения. Ты бываешь на вокзалах, ты ездишь в свой Петербург, насколько мне известно.
Да, но я себя чувствую довольно защищенной, потому что на Сапсан до сих пор все-таки всех пропускают через металлодетекторы и так далее. То есть и как-то нету ощущения, что все это... Я верю, что хоть они, может, и смотрят в телефончики не пристально, но я считаю, что верю в то, что они все-таки приглядывают.
Ладно.
За пассажирами.
Я верю в то, что...
А, и Сергей, можно еще маленькая зарисовка? Нет.
Я думаю, да, прошу.
Пацан какой-то подходит, говорит, давайте я вам помогу. Я там с ребенком, с Люлечкой. Я говорю, давайте, а что это вы... А вы мне поможете? Я говорю, это как это, здрасте. Он говорит, а вот у меня, мне надо передать чехол для сноуборда в Петербург. Вот буквально вы можете сказать, что это ваш? Я говорю, вы знаете, не надо. Нет, я не могу. Он говорит, да он, там ничего нет, начинает мне открывать. Я говорю, я же не этот, не госнаркоконтроль, что мне показывать? Я даже смотреть не буду, что у вас есть там что-то или нет. И что вы думаете, я-то отказалась. Но иду я потом в вагон-ресторан через весь Сапсан и вижу, это, значит, стоит этот
доска
чехол.
Доска для сноуборда.
Да, стоит чехол, кто-то, значит, либо взял, либо так далее. То есть, на самом деле, конечно, вот так вот это происходит. Но он прошел через рамки в свое время, да? То есть, может, это был просто чехол. Но вообще мне это не очень понравилось.
Да, но извини, что значит через рамки? Через рамки смотрят специальные вещества. Но то, что ты справедливо указала, там могли быть наркотики, которые ты бы перевезла и все. Причем ты была бы индивидуально. идеальная переводчица, потому что ты мамаша, мамаша там с коляской, с ребенком, с грудничком, там еще что-то. Понимаешь, да? То есть ты идеальный переводчик, блистательный.
Я вообще не поняла, зачем я ему нужна.
Но он подошел к тебе конкретно. Да. Значит, он мог передавать наркотики. Может,
просто зайти, поставить там этот самый чехол и выйти. Понимаете?
Значит, знаете, инженер. Не знаю, как в Оренбурге, но в Новосибирске контроль на уровне шизофрении. В здание аэропорта зайти сложнее, чем в Москве пройти зону досмотра. Что плохого в постоянном применении силы? Сами же говорили, что войскам тренироваться надо.
Знаете, чем объясняют еще себе террористы, собственно, вот это поведение? Да.
Ведь... Но сегодняшняя сила... Можно и быстро закончу с Юрисом? Юрис, сегодня показать силу людям в разрушенных государствах, в сущности, без государств, да, в какой-нибудь Ливии, давайте Сирии, Сирии тоже государства нет, но давайте там есть некая иллюзия, что есть какой-то Асад, который держит крошечные, там, не знаю, 10-15% территории, да. Значит, Сирия, Ирак и Ливия, назовем их территориями без государства, либо с разрушенными государствами, да? Значит, вот в этих странах как вы покажете силу, объясните мне? Что, будете по пустыне за ними бегать, что ли? Они на своих Тойотах с пулеметами носятся, а вы типа сзади, да? Или что? Или вы ядерную бомбу хотите сбросить? Загадайте тогда на чистоту, тогда сбросим ядерную бомбу. Причем не одну, а 10, да?
С аргументами насилия, на самом деле, нужно очень аккуратно обращаться, потому что есть такая история, что там тоже очень много погибло всяких людей, детей, и там этих раненых и так далее. И они периодически это начинают припоминать вот в беседах о том, что вот вы плачете, что у вас там 200 человек или 500 погибло.
Да.
А как сказал Асад, а у нас это там происходит из года в год. А когда я разговаривала с сыном таджикской оппозиции в столовой МГИМО после терактов 11 сентября, там через год,
я
осмелилась осторожно уточнить, а как вот он относится к этому, ко всему? А он сказал, ну, если бы ты знала, что они творили, эти американцы, там вот, значит, вот
Господи,
там...
Господи, ну это все понятно.
Нет, ну и вот. Ну, понимаете, мы, как с одной стороны, мы говорим, что им только как бы смерть и приближение апокалипсиса важно. На самом деле, и они не лишены вот этих вот простых мстительных...
Ну, так звоните, нет, мне пришли, сейчас 008 пишет. Ну и публика вам звонит. Послушайте, 008, чувство превосходства, пожалуйста, выразите, прямо позвонив. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, вот у нас дома здесь, в Москве, и все подвалы принадлежат выходцам из Средней Азии.
А как вы об этом узнали? Что значит принадлежат? Может, они арендуют их для чего-то или что?
Нет, они не арендуют. Дело в том, что я вот прохожу, вот у нас дом, они дворники, и они хранят там свой инвентарь.
Инвентарь. И вы считаете, что они имеют доступ к силовым точкам каким-то конструкции?
Я думаю, что они могут быть связаны с кем угодно, поскольку они мусульмане, выходцы из Средней Азии, и они, там большая группа, заходит в наш подвал под домом, вот, и это у нас вызывает очень большую тревогу. Я думаю, так по всей Москве.
Но я думаю, что там часто у них как-нибудь гостит участковый, может быть, проверяет.
Вот сомневаюсь, потому что участкового я не видел вообще ни разу в нашем районе.
Спасибо. Значит, смотрите, сейчас 52 минуты, мы продолжаем обмениваться мнениями. Тритрак, кстати говоря, обращает наше внимание на то, что происходит на Украине. На Украине, вы знаете, накануне, вчера, президент Порошенко, их украинский президент Порошенко, дал разрешение на так называемый, как он говорит, ответ на огонь. Но это не совсем правда, потому что, что значит ответ на огонь? По жилым кварталам опять всю ночь стреляли по северным районам Донецка. То есть украинская артиллерия всю ночь, многочасовой обстрел был северных окраин Донецка. Значит, они подтянули артиллерию, и еще, Тритрак пишет, и еще сейчас идут составы с танками. Украина перебрасывает эшелоны танков Т-80 границы с Крымом и на Донбасс. На Донбасс, в смысле в Донбасс, да, Тритрак? В Донбасс. Вот, значит, я думаю, что это означает новое обострение на Украине. И знаешь почему?
Почему?
Они заскучали. Делать-то нечего. Они заскучали.
Кто именно заскучал? Все заскучали с обеих сторон.
Нет, украинская власть.
А ополченцы не заскучали?
Нет, у нас есть занятия. У нас есть занятия. У нас есть занятия. Нет, ополченцы как раз там уже разошлись половина. Значит, у нас половина разошлась уже ополченцев. Надо дать им должное. Значит, я хочу сказать, что у нас есть занятия. У нас занятие большое. Наш президент с Обамой перед фотографированием вчера разговаривал. Потом уединились в кулуарах, разговаривали, сидели в креслах. Значит, с двумя переводчиками, интересно, да? То есть у Обамы свой переводчик, а у Путина свой переводчик. Ну вот, значит, то есть наш президент занят делом. Ну, делом, причем делом, скажем так, планетарного масштаба, важным делом, понятно? Делом, делом, про которое не скажет никто, что оно не важное. Обама так не говорит. Обама говорит, что это дело важное. Сирия вообще, в принципе, терроризм, вот это все. Значит, Путин занят вот этим. Делом первой, первой строчки в повестке дня планеты. Прекрасно. Значит, а Порошенко, вот Яценюк и вся комарилья, они, к сожалению, выпали из центра внимания, где они привыкли греться в лучах славы, в лучах внимания. И, естественно, если войны не будет, то надо отдать им должное, они, в общем, сгниют. Киевляне, ну и киевское правительство, оно сгниет, если войны не будет. Ну, как бы, вот интереса к ним нет никакого. Ну, скучновато все и все, понимаешь? Сейчас надо в декабре, до конца декабря отдать 3 миллиарда русским. Ну, понимаешь, о чем я говорю? А сейчас нужно опять привлечь внимание, аннулировать долг русским. Надо как-то что-то придумать. Как-то вернуть внимание. Поэтому они сейчас будут атаковать. Это очень предсказуемая вещь. Они пойдут в бой. Они пойдут в бой, потому что у них газ не закачан. Денег нет ни хрена. Понимаешь? Им нужны особые сейчас условия по выплате. Значит, нужно, чтобы Всемирный банк и все международные органы приняли экстренную, ну, то есть решение об экстренной помощи вне зависимости от прохождения реформ. Потому что там обуславливали, если реформы, то деньги.
Ну да.
Ну, да. А теперь будет так: если война, то деньги. Если война, то деньги. Киевский режим не может не устроить войну. Обязательно это условие его существования, в сущности. Так что нормально. Смотрите, согласно созвонившим, возвращаемся к нам. Согласно созвонившим, в жилых домах на Тверской бывшие камеры мусоросборников в подвалах отдали целым семьям таджиков-уборщиков. Камеры мусоросборников. Что, они в трубе в этой живут, что ли, у вас на Тверской, а? Скажите мне, пожалуйста, 81-е. Они что, живут в трубе? То есть я представляю себе таджиков, уложенных какой-то
труба у них сверху, а они живут внизу.
Они, и что, и курят там?
У них там такая крыша, видимо, организованный мусор копится где-то. А нет. Потом они это все спускают.
В бывших мусоросборниках. Значит, люди уже давно носят...
У вас что, помещение пустует? Мы с вами по-хохлядски знаем, что это нехорошо. Но нет. Я бы переселила труба? Их на верхние
этажи. А труба, может быть,
конечно.
Их трубу поставить на голову друг другу?
Может быть.
До 16 этажа. Поставить трубу на голову друг другу.
Да, с отдельным входом на каждом этаже.
Конечно.
А я бы переселила их на чердаки в целях безопасности.
Таджиков? Из подвалов на чердаки?
Я бы уложила их плотными штабелями, чтобы как раз, если крыша прохладится...
Настёна добрая, как вы видите. Еще один звонок я успею принять. Так напишите мне 81-е. Что, они в трубе у вас там или что? Как вас можно найти в Перископе?
Никак.
Ну зачем? Зачем никак?
Я пошутила. Ну как, в Твиттер зайдете? Но Перископ всего 2 дня хранит записи.
Зайдите в Твиттер тупо, товарищи.
Люди.
Товарищи, всего Перископ хранит 2 дня. Настя снялась с Перископа. Нет, послушайте, я сейчас быстро расскажу эту смешную новость, если позволите. Да. Значит, Настя снялась в Перископе. Она думала,
сценку
что...
Сценку сыграла.
Настя да. думала, что ей дадут Оскар будущего года за Перископ. Понятно?
Да, лучший иностранный фильм иностранном языке.
За лучший иностранный фильм. Настя была надеялась.
Да.
Вот. И она, значит, сегодня мне говорит: Сергей, а за что вы удалили Перископ?
Да.
И Настя говорит:
сказала.
Вы удалили Перископ?
Вы
говорит
удалили?
Настя склочным голосом. Склочным
Сергей
голосом.
Сергей говорит: умиротворяющий, все хорошо, я все не хорошо. Удалял. Перископ хранит любой длительности 48 часов.
48 часов.
Это бессмысленно,
то
прах,
есть 2 дня.
Тлен.
2 дня.
Нет,
смысл
в
том, что посмотри на себя сейчас и на меня. Ты смотри, сейчас сколько идет сердечек. сердечки, сердечки.
Это говорит о любви. Сделали,
любовь, кажется. Мать, это и есть эфемерность. Любовь, это и сейчас есть мгновение, момент. Это мгновение. Вот, на, усиливаются. На тебе, сердечки усиливаются. На, сердечки
сейчас
усиливаются. Мать, Сергей. Ты, да, Настя умничка, пишет Евгеникс и так далее. Как нас найти в Перископе? Самое простое, вы заходите ко мне в Твиттер, Растрига, 2С, пожалуйста, и слоняйтесь по Перископу. Но через два дня все это из Антарктиды, привет. Вот человек в Антарктиде сидит. Настя, а, живой человек.
А я в Москве сижу.
Ладно, погнали в движение.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антитело-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Че, в общаге в общаге на Соколе, на песчаных улицах, есть китайский ресторан. Там была китайская общага, сейчас не знаю. Смотрите, 3 балла Москва. Значит, огромные проблемы продолжаются в энтузиастов Нижегородка-Волгоградка. А в остальном городе, в общем, более-менее ничего. Аварии есть на третьем транспортном, на внешнем, в особенности, на 7 часов, простите, по циферблату. И, кстати, да, и все. И все. На Каширке, если вы попытаетесь слинять на Андропова, я бы не советовал. Затруднения есть. Предпочтительнее идти на Тульскую. Понятно? Знаешь, сейчас Настю пытаются кадрить в Перископе, Настя.
А я читаю.
Вот нет, новая Ленинградка не стала платной. Кстати говоря, вы знаете, что новая Ленинградка должна была стать платной с сегодняшнего дня, и нет, не стала. Разъяснение, что через короткое время...
Не волнуйтесь, плату введут, да. Все будет хорошо.
Значит, слушайте, Настя, да. Что мы... Про тебя только что я говорил, что ты умная, но не важно, что ты клёвая.
Что я классная, да. Хорошо? Я и думаю, не получу Оскар, потому что все сотрется через 48 часов.
Ты не получишь, ну, вот, ты вообще ничего не получишь. Настя, давай. Смотри, мы говорим, мы закончили этот выпуск, правильно? Смотрите, я должен роковым голосом сказать. Мы закончили этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 16 ноября.
Подъем!